Проповедь брата Бранхама «Седьмая печать». Она произнесена вечером 24 марта 1963 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США.
Спасибо, брат. Пока стоим, давайте помолимся. Всемогущий Бог, Создатель жизни и Даятель всех благих духовных даров, мы сейчас воистину благодарны за это изумительнейшее, потрясающее время общения в Твоем присутствии, знаменующее очень важный период в нашей жизни, Господь. Этого момента мы никогда не забудем, сколько еще проживем. И мы молим, Боже, чтобы в этот заключительный вечер мы видим в Писании, что в заключительный день праздника Иисус встал посреди них и воскликнул: «Если кто жаждет, пусть приходит ко мне». Я молю, Небесный Отец, чтобы сегодня вечером это повторилось вновь, чтобы мы услышали голос нашего Господа, зовущий нас и призывающий нас к служению для Него, к более близкому хождению. Мы считаем, что уже услышали Его голос при открытии этих печатей, говорящей, что сейчас последнее время и что то время совсем близко. Даруй эти благословения, о которых мы просим, Отец, во имя Иисуса Христа и для Его славы. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я хотел бы добавить вот что. Сколько я проводил в жизни служений, я считаю, что на этой неделе проходили такие славные служения, каких у меня еще в жизни не было. Чтобы я не... Конечно, я бывал свидетелем великих чудес и служений исцеления, но это нечто большее. Это такое потрясающее время, один из знаменательнейших моментов моей жизни, пребывания здесь. И вижу, что эта маленькая скиния стала выглядеть совсем иначе, и кроме того, те, кто внутри, стали выглядеть совсем иначе. И вот я спросил Билли, он так долго не приезжал за мной, а он сказал, что принимала крещение еще одна группа, то есть на этой неделе более сотни людей приняли крещение в имя Господа нашего Иисуса Христа. Так что мы очень рады, и пусть Бог благословит вас. Так вот, если вам некуда пойти в церковь, мы приглашаем вас сюда. Приходите и общайтесь с нами. Просто имейте в виду, что эта церковь открыта, мы вовсе не деноминация. Я надеюсь и верю, что она никогда не станет деноминацией, а просто община, где мужчины и женщины, парни и девушки собираются за трапезой Божьей и общаются в кругу слова. И у нас все общее. Вот. И у нас чудесный пастор, настоящий муж Божий. И я так за это благодарен. Если вы вспомните видение, что было год назад, эта пища запасалась в этом месте. И это именно так. И мы... Теперь у нас достаточно места для классов воскресной школы, для всех возрастов. И... Просто мы очень благодарны за такую возможность. Некоторые люди когда-то очень желали, чтобы были классы воскресной школы, куда они могли бы отправлять своих детей. Теперь они есть. Так что, пожалуйста, приезжайте к нам, если вам некуда пойти в церковь. Конечно, если у вас хорошая церковь, в которую вы ходите, где проповедуется Евангелие и так далее, то это такая же группа, как у нас, только другая, понимаете, в другом месте. Но если у вас нет такой постоянной церкви, и вы, как мне известно, несколько человек переехали из других частей страны, чтобы здесь была их домашняя церковь. И мы, конечно, вам очень рады. Добро пожаловать к Слову Господнему. Я помню, по-моему, когда я уезжал, я вам говорил, что служение, что касается проводимых мной, будут проходить здесь, в Скинии. Я еще не знаю, что именно Господь уготовил мне в будущем. Я вверяю это в Его руку. Не то, что какое-то суеверие или еще что-то. Я просто жду изо дня в день, чтобы Он вел меня в то состояние, в котором я мог бы еще лучше Ему служить. А когда Он со мной закончит, тогда я верю, что Он примет меня домой с миром. И вот, я очень признателен за помощь прихожан Скинии. Как Билли мне рассказывал на этой неделе, да и я так думаю, что каждая семья из этой Скинии кого-то пригласила к себе. Они открыли свой дом и жилище и приняли людей, которым негде было бы остановиться. Вот так поступают настоящие христиане. А некоторые семьи разместили людей по всем уголкам, куда только смогли, чтобы людям было где переночевать, потому что это был очень нелегкий период времени из-за этого какого-то там мероприятия, которое проходило в мире спорта, какой-то баскетбол или что-то такое, и номера уже были забронированы, вдобавок большая группа из... Мне кажется, здесь, в этой маленькой церкви, есть представители примерно 28 или 30 штатов здесь вот в церкви, не считая двух других стран, так что... И вот такое небольшое пробуждение, так что для этого уже нужно довольно много места, знаю. Сегодня я спрашивал у некоторых людей, говорю, я смотрю, тут на собраниях очень мало джефферсонвильцев. Кто-то ответил, говорит, мы не можем попасть внутрь. Ну так вот и все. Вот в чем причина. Кто-то из полиции и другие хотели прийти на собрание, но сказали, был такой разговор, сказали, что приехали, но не могли попасть внутрь, что здание было уже забито битком еще до того, как они смогли бы попасть внутрь. Но, может быть, позже у них было время, а они не пришли. Так что люди съезжаются с разных мест. Поэтому мы очень рады. Так вот, я не знаю. Дальше по порядку идут 7 труб в следующих проповедях. Но в печати входит практически все. То есть церковь периода, и сначала мы рассмотрели их, что было самым важным, но от в то время. А открытие печати показывает, куда отправляется церковь и чем она закончит. Вот. И я думаю, что Небесный Отец был очень милостив к нам и дал нам увидеть, чем мы обладаем. И я скажу вот что. Просмотрел тут старые конспекты, по которым я проповедовал много лет назад. Я просто приходил и говорил, как верил, и все. Но это было далеко от правды. Вот. И все эти 4 печати я выложил на проповеди за минут 20. Все сразу. 4 всадника из Откровения. Я сложил их все в кучу и сказал, один конь появился в белом. Говорю, вероятно, это ранний период. А следующий конь скакал с голодом, и вот так дальше. Но, ой, когда слово действительно было открыто, оказалось, что такого даже и близко не было. Поэтому нам надлежит бодрствовать и ждать. Хотя, может быть, это и должно было произойти именно в это время. Возможно, было высказано много чего, с чем другие люди, может, не согласятся. Но я верю, что когда придет время великой развязки, и мы встретимся с нашим Господом, вы узнаете, что это была правда. Так и есть. Это действительно так. Те люди, кто не отсюда, из других мест, приехали из разных штатов и стран. Как я ценю вашу искренность, что вы проехали такое расстояние и взяли отпуска, а некоторым даже негде остановиться. Я знаю, потому что я смог помочь некоторым найти место для ночлега, вообще без денег на питание и вообще без ничего. Так что... И все равно приехали в надежде, что этот вопрос как-то разрешится. И с такой сильной верой в то, что даже если им придется обойтись без пищи или даже без ночлега, они все равно охотно приехали, чтобы услышать эти, как происходят эти вещи. Знаете, это очень смело. И все были настолько... На все 100%. Я встретился там сзади с моим Шурином, который был, выкладывал кирпичом церковь и так далее. Я сказал ему, что я очень благодарен за его работу. Я не каменщик, и ничего в этом не смыслю. Но что такое прямой угол, я уже знаю. И могу прикинуть, правильно он выложен или нет. И он сказал, ты знаешь, говорит, небывалое дело. Все работники трудились в такой гармонии. Брат Вудс, брат Робертсон, и все были на своем месте, и все такое. И тот брат, который установил в церкви акустику, вернее, звуковую систему и все такое. Они сказали, все получилось просто идеально. Когда им что-то было нужно, сразу находился человек, который был готов это сделать. Так что это Бог во всем. всем заведовал. Мы очень благодарны за это. Многие в церкви сильно жертвовали на это, чтобы помочь. Например, наш брат Даух и сестра Даух, сидящие здесь, и многие другие, которые много жертвовали на это дело. И мне кажется, в данный момент ни в чем нет недостатка, и все уже оплачено. Поэтому мы за это очень благодарны. Запомните, это ваша церковь, потому что вы слуги Христа, а для этого она и построена. Двери открыты для того, чтобы готовить слуг, и чтобы те слуги, которые уже служат Христу, приходили и наслаждались общением с Иисусом Христом. И мы хотим вам сказать всем добро пожаловать. Вот. А иногда, когда вы слышите, когда я под помазанием как бы разоблачаю организации, я этим не подразумеваю вашего пастора или какого-нибудь брата-сестру в церкви, потому что, в конце концов, у Бога есть люди во всех существующих организациях. Но организацию он не принимает. Он принимает человека из организации. Индивидуальная организация тут вообще ни при чем. Поэтому, когда люди по рукам и ногам повязаны организацией, тогда они видят только то, что говорит та церковь, и больше ничего, понимаете? А из-за этого прерывается общение с другими. И это система, которая Богу не угодна, и это мирское предприятие Бог вовсе не учреждал. Так что я не подразумеваю какого-то конкретного человека. Среди католиков, евреев, кто бы то ни был, или методистов, баптистов, пресвитериан, из организации, не из организации, и неденоминационных, и всех других, у Бога там есть свои дети. Понимаете? Я считаю, что очень часто они находятся там с определенной целью, чтобы излучать свет, вытягивая тех предопределенных отовсюду. И в тот великий день мы тогда увидим, что Церковь Господа Иисуса Христа будет созвана на великую встречу в воздухе, и мы все вознесемся навстречу Ему. Я жду этого часа. Так вот, столько всего можно было бы сказать. И сегодня вечером, в этот последний заключительный вечер, как обычно, все на служении исцеления, я вижу, что люди ждут, не дождутся, когда произойдут великие дела на служении исцеления. Потому они в напряжении, в волнении. И вот сегодня вечером я вижу то же самое. Все ждут, не дождутся, когда увидят, как и так было каждый вечер, когда откроются эти печати. Теперь я хочу четко и ясно это пояснить. Каждый раз, когда эти печати расстанавливались по местам, все, что я о них думал и читал у других людей, противоречило тому, что пришло ко мне в комнате. И мой разум сейчас... Я провел служение исцеления сегодня утром, потому что мой человеческий разум сильно отдаляется от моего собственного образа мышления. Я старался не выходить из комнаты, опустив шторы и выключив свет. Сегодня восьмой день. И даже не садился в свою машину, чтобы куда-нибудь поехать. Мне пришлось съездить с братьями в банк, чтобы подписать документы и все такое по поводу денег и прочего, которые были одолжены для этой церкви. Но я сразу же вернулся назад и пошел готовиться. И что удивительно, никто ничего не сказал, и необычно люди стучатся, домогаются, куда ни глянь, ничего такого не было. Это просто феноменально. Где я ел у брата Вудса, обычно там все забито машинами. И 8-10 человек собирались приехать к ним в гости в это время, и ни один из них не приехал. А в это утро, я никогда не забуду, что было в это утро, благодать нашего Спасителя к своему уставшему, изнуренному слуге. Я ответил на вопрос одного бедного человека, насколько я понимал, думая, что я сказал правильно, как вдруг, будто я отнял что-то у ребенка. Я почувствовал такое осуждение, не знал, в чем было дело. Я подумал, что, может быть, из-за того, что я торопился, чтобы успеть провести служение исцеления, может быть, кто-то безнадежно болен, и за него немедленно нужно помолиться, и я спросил присутствовавших. Через пару минут это было открыто, и кто-то сказал, «Пожалуйста, прочитай это место еще раз», или как-то так. И в тот момент я взял бумажку и еще раз прочитал, посмотрел, что в ней написано, и глянул в книгу, а там, оказалось, было совсем по-другому, тот вопрос, на который я отвечал, понимаете? Я хотел бы передать вам вот что. Когда приходит сверхъестественное, это ум Христов. Ты настолько отдаляешься от своего собственного мышления, что твой собственный разум — это... Не просите меня это объяснить, потому что я не могу. Понимаете, я не смог бы объяснить, никто не смог бы. Как мог тот муж, то есть Илия, встать там на горе в присутствии Божьем и низвести огонь с небес, и потом сразу вслед за огнем дождь? А потом затворить небеса, чтобы дождь не шел 3,5 года, а потом вернуться и вызвать дождь ровно в тот самый день. И ведь под таким обмазанием и взял и убил 400 священников, а потом убежал в пустыню и вопил, боясь за свою жизнь, из-за угроз какой-то там женщины. Видите? Иезавель, она поклялась, что убьет его. Хотя Ахав и все они были там и видели присутствие Божье, великое чудо. Верите? Его дух оставил его. А своим физическим умом он не знал, что и подумать. Понимаете, он не мог самостоятельно рассудить. И если помните, ангел его усыпил и дал ему отдохнуть. Поднял его, дал ему лепешек, потом опять усыпил его и дал ему отдых, поднял его и дал ему еще лепешек. И мы не знаем, что происходило с ним в течение 40 дней. Потом он был упрятан куда-то в пещеру. И Бог позвал его. Не пытайтесь объяснить сверхъестественное, этого не объяснишь. Понимаете, нужно лишь продолжать, как ни в чем не бывало. Я стараюсь изъясняться как можно яснее, но впредь я думаю, что больше никогда не буду стараться так делать. Или вы просто полностью поверите, или нет. Позже вы поймете, почему. Так вот, я старался быть честным. Бог знает, и этот вопрос сегодня утром я старался ответить на него со всей честностью. Я прочитал только первую часть стиха, а это было бы неправильно. Но Святой Дух, понимая, что я... Мой разум, понимаете, посмотрите, что происходило за последние 2-3 дня, верите? Я сказал 700, не 7700. Сегодня утром старался, и люди это сразу заметили. Верите, это говорит о том, что вы внимательны. Так вот, еще одно. Я тогда хотел сказать «голод», а сам сказал «агнец». Но я сразу это заметил. А вот этот раз я не заметил, но Святой Дух сразу взял и обратил на это мое внимание. Это двойное подтверждение того, что все это правда. Бог бодрствует над тем, чтобы все обязательно было правильно, верно? Он хочет, чтобы вы знали, что это истина. Именно Он сам это и посылает, потому что это точно не было. Я тут так же учился, как и вы. Так что я очень благодарен за познание, что знаю сейчас о Господе, в какой час мы живем. Понимаете, живем прямо в последнее время перед уходом Церкви. Так вот, просто мы тут разговорились, так что давайте еще раз попросим Его благословения на Слово. Наш Небесный Отец, вот наступает этот знаменательный вечер, знаменательный час, в который произошло нечто знаменательное. Это было сплошь и рядом с людьми. Но, Отец, я молюсь, чтобы сегодня вечером это раскрылось в сердце и разуме людей и не оставило ни малейшего сомнения, чтобы они знали, что Бог по-прежнему на престоле, и что Он по-прежнему любит свой народ, и что это тот час, который мир жаждал увидеть, уже наступает. Ибо Он вопиет об искуплении. Мы видим, что стихии готовы возвратить Его в изначальное состояние. Мы видим, что стихии готовы ввести Церковь в присутствие Христа. Мы видим, что невеста принимает очертания, надевает свадебную одежду, готовится. Мы видим мерцающие огни. Мы знаем, что мы в конце. Небесный Отец, теперь, когда это собираюсь проповедовать или же учить об этом великом, могучем событии, которое произошло во славе почти 2000 лет назад и было показано великому возлюбленному апостолу Иоанну, и сегодня вечером мы собираемся об этом говорить, пусть Святой Дух пройдет сейчас вперед в своей могучей силе откровения, чтобы открыть нам то, что Он хочет дать нам знать. Как Он это делал за последние несколько вечеров, мы отдаемся Тебе с этим Словом во имя Иисуса. Аминь. Теперь, может, откройте свои Библии, если хотите, и это совсем короткий стих, один стих из Писания, но это последний стих, он находится, вернее, последняя печать. Так вот, вчера вечером мы говорили о шестой печати. В первой печати представляется Антихрист. Его время прошло, и мы увидели, чем он закончил. Животное было представлено как Божья сила, которая вышла вместе с силой Антихриста, чтобы сразить его. Не думаю, что у кого-то может быть сомнение по этому поводу. Затем мы видим сразу же после этого, этой церковной эпохи, когда животные прошли, закончились, мы видим, что перед нами тогда открылась совсем другая картина. Животные больше не появлялись. Понимаете? Но это представляло продвижение дальше в период скорби после ухода церкви. Как же идеально это сходится с церквопериодами. Я не вижу, чтобы хоть одна йота, хоть что-нибудь не вписывалось бы в точности, даже периоды и все, и времена. Только подумайте, это говорит о том, что это совершил непременно Бог. Человеческий разум не смог бы этого постичь. И вот мы видим, что это также у нас. Господь позволил нам взять Писание, Священное Писание, то, о чем предсказывал Иисус. А разве мы сами бы это увидели? И вот приходит и открывает, и излагает именно его проповедь там, дает на это точный ответ, с совершенной точностью перечисляет шесть из печати, но седьмую он опустил. Понимаете? А когда были открыты печати, Бог, обратите на это внимание, Он не стал открывать даже ни единого символа седьмой. Понимаете? У Бога это совершенно секретно. Заметьте, теперь мы прочитаем из Библии, из седьмой печати. Это находится в восьмой главе Откровений. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса». Вот и все, что о ней сказано. Итак, давайте обратим внимание, постараюсь не задерживать слишком долго, потому что многим из вас сегодня вечером еще предстоит дорога возвращаться домой. И я опять же решил провести сегодня утром служение исцеления, чтобы вы могли уехать утром. Мне пришлось бы дожидаться. И теперь... Мне нужно отъезжать в Тусон, штат Аризона, где я проживаю. Сейчас я там живу, а потом я хочу вернуться сюда, если Господь позволит, где-то семья хочет вернуться на несколько дней в июне. Вот, и, возможно, мне удастся встретиться с вами здесь, на собраниях, в то время. Мои следующие запланированные служения будут в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Мне кажется, 9, 10 и 11 числа. Я буду там в четверг и в Страстную пятницу. Вот, я должен был проводить все собрания, но у меня уже были другие планы, и у меня не получилось бы до того времени, поэтому я проведу в четверг вечером и в пятницу вечером в Альбукерке, штат Нью-Мексико. А потом... Следующая намеченная вскоре встреча, то есть вполне возможная, мы точно не знаем, будет у моих хороших друзей в группе «Крик в полночь» в Southern Pines, штат Северная Каролина. И они сейчас слушают там по телефону, а они посылали сообщения по телеграмме и все такое, что сблизились с другой группой в Little Rock, с иисусовцами, у которых я проводил собрание прошлым летом в скотном манеже. Они проводят конференцию в Little Rock, штат Арканзас. И с прошлого года они просили, по крайней мере, один вечер. Вообще-то хотят целую серию, но они даже согласны на один вечер. Так что я им сказал, точно не зная, как поступить. Я сказал, что они могут объявить это под вопросом, а попозже они оповестят. Он только что звонил? Хорошо. Что-что? Hot Springs, да, я ошибся. 24 мая? С 24 по 28 июня. Вот это объявлено под вопросом, то есть, если на то воля Господа. Понимаете, мне нравится так делать вот по какой причине. Попозже вы узнаете, хорошо? Когда я куда-нибудь еду, Я хочу быть основательно в этом уверенным и знать, что Бог сказал отправиться туда. Если где-нибудь восстанет враг, я говорю, «Я здесь во имя Господа Иисуса, пошел ты прочь». Видите? Видите? И тогда чувствуешь твердую почву под ногами, понимаете? Если Он тебя куда-нибудь послал, Он позаботится о тебе, понимаете? Но если поступаешь самонадеянно, тогда, я не знаю, Он может не оказаться рядом. Так что я хочу быть уверенным на все 100. Я провел много собраний, которых Он мне не говорил проводить, но мне нравится быть уверенным на все 100. Теперь пусть Господь всех вас благословит. Так вот, итак, мы видим, поскольку здесь только один стих, то сначала хотелось бы сделать тут еще кое-что. Обратите внимание, мы пропустили 7 главу. 6 глава заканчивается на 6-й. 6-й печати, но между 6-й печатью и 7-й печатью кое-что происходит. Понимаете? И это так чудесно размещено как раз там, где надо, между 6-й и 7-й главой. Итак, вы видите, в 7-й главе мы видим, что между 6-й и 7-й есть интервал. Интервал между 6-й и 7-й главой книги Откровений, то есть этот интервал находится между 6-й и 7-й печатью. Так вот, на это нужно обратить внимание, очень важно, чтобы мы обратили внимание на этот короткий промежуток времени. Итак, имейте в виду, после 4 главы Откровений церковь уходит. После того, как проскакали 4 всадника, церковь ушла. Понимаете? Все, что происходило с церковью, происходило вплоть до 4 главы книги Откровений. Все, что происходило в движении Антихриста, продолжалось вплоть до 4 главы и в 4 печати Откровений, как для Антихриста, так и для Христа. Все закончилось, и Антихрист встречает свой конец и со своим войском, а Христос приходит со своим войском. Это древняя битва, которая началась в далеком прошлом, до начала времени. И потом они были, сатана и его ангелы, были сброшены. И тогда они пришли на землю, и битва разгорелась вновь, потому что Ева сломала ограду, которой она была изолирована, защиту Слова Божьего, и с того самого часа сатана в сражении одерживал победу над Божьим Словом, потому что один из его подданных, немощнейший, опустил ограду. И именно так он выигрывал сражение каждый раз. Это было потому, что один из его подданных опускал ограду Слова. И это произошло в этом последнем церковопериоде через организационную систему. То есть настоящая, истинная, святая церковь живого Бога с лживым всадником не принимала слова и от слова повернула церковь к догме. Кто из вас знает, что римско-католическая церковь построена именно на догме? Они признают это? Безусловно. Еще бы. Конечно, они это признают. Это вовсе католическую церковь, это нисколько не оскорбит, потому что они это знают. Они тут недавно добавили новую догму, что Мария воскресла. Вы помните, несколько лет назад, лет 10, кто из вас это помнит? В газетах, конечно. Верите, всюду. Новая догма. Верите, это сплошная догма, не слово. Понимаете? Священник недавно на собеседовании сказал, «Мистер Бранхам, говорит, Бог находится в своей церкви». Я сказал, «Бог находится в своем слове». Он сказал, «Нам не полагается спорить». Я говорю, «Я не спорю, я просто констатирую факт». Понимаете? Бог находится в Своем Слове. Это так. Кто отнимет что-нибудь от Него или добавит что-нибудь к Нему, сказано в Слове. Он сказал, «Ну, Бог же дал, Христос дал Своей Церкви власть и сказал им, что чего бы они ни связали на земле, то будет связано на небесах». Я говорю, это совершенно верно. Он сказал, «Мы обладаем, на этом основании мы обладаем властью отпускать грех». И я говорю, «Если вы будете это делать так, как это было дано Церкви, и как они это делали, то я с этим соглашусь. Если так, то вот здесь вода, чтобы креститься во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов». Понимаете, а не то, что кто кто-то тебя отпускает грехи. Верите, это точно. Посмотрите, в день Пятидесятницы ключи у Петра. Не забывайте, у него те ключи, о которых они все говорят. И те мужи сказали: «Мужи и братья, что нам делать, чтобы спастись?» Петр сказал: «Покайтесь, каждый из вас. Креститесь в имя Иисуса Христа». Для чего? Для прощения грехов. «И тогда вы получите дар Святого Духа, ибо обетование вам и детям вашим, тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Верно. Так что это решает вопрос навсегда. Вопрос решен. Этого достаточно. Вот. Но верите, пришел Антихрист, как мы это изобразили и показали. Что за откровение? Вот это да. И подумать только, все эти годы мы видели, как все к этому и шло. И вот это абсолютно непосредственно так говорит Господь. Вот. И мы видим тут этот интервал между 6 и 7 главой. Так вот, 7 глава Откровения здесь открывает определенное событие. Она здесь находится не просто так. Она не просто так вставлена в этом промежутке, понимаете? Она здесь с определенной целью. И именно Откровение открывает нечто. Заметьте, как таинственно и как математически она точно вписывается в Писание. Верите? Точно. Вы верите в Божью математику? Если нет, то вы точно запутаетесь. Вы точно запутаетесь в слове, если начнете расставлять четверки или шестерки или еще что-то вместо математических слов, идущих по порядку, то у вас точно получится картина, где корова щиплет траву на верхушке какого-нибудь дерева. Вас точно куда-нибудь занесет, потому что Бог не... Все Его Слово целиком находится в согласии с математикой. Так точно. Совершенное, самое совершенное. Никакая другая литература не написана таким образом, как оно, настолько идеально в математике. Так вот, восьмая глава только открывает перед нами картину седьмой печати, где ничего больше не открывается. Вот. Ничего не открывается в седьмой печати. Это, конечно, не имеет никакого отношения к седьмой главе Откровения. Это Откровение седьмой печати совершенно безмолвно. И если бы только у меня было время, я попробую несколько мест, я бы показал вам, что от самого бытия говорится об этой седьмой, вернее, об этой седьмой печати. От самого начала в бытие. Это седьмая, эти печати продвигались на всем протяжении. Вы помните, как сегодня утром поднимались эти вопросы? И смотрите, сегодня вечером, когда они будут подняты, вы верите, что когда доходит до этой седьмой печати, сразу обрывается. Да, когда Иисус Христос сам говорил, рассказывая о последнем времени, и когда Он пересказал все шесть печати, когда Он дошел до седьмой, Он остановился. Вот, пожалуйста. Видите, это нечто великое. Так вот. Итак, теперь мы немножко тут поговорим об этой седьмой главе, чтобы, так сказать, заполнить пробел между шестой и седьмой печатью, ведь этот материал у нас только и остался, без этого дальше некуда. То есть шестая между шестой и седьмой печатью — это вызов Израиля. Так вот, здесь сидит много моих замечательных друзей и свидетелей Иеговы, которые все, вернее, были ими, может быть, некоторые из них до сих пор свидетели Иеговы, но они, вернее, мистер Рассел, всегда называл эти 144 тысячи сверхъестественной невестой Христа. Понимаете? Они... Это не так. Это не имеет вообще никакого отношения к церковной эпохе. Это Израиль, и никак иначе. Так вот, через несколько минут мы прочитаем. Итак, этот интервал между шестой печатями — это призыв и запечатление 144 тысяч евреев, призванных в период скорби после ухода церкви. Понимаете? Это не имеет вообще никакого отношения к церковной эпохе. О, были призваны в полном согласии с Писанием. Последние 3,5 седьмины Даниила определены для народа Даниила. Понимаете? Не для язычников, а для народа Даниила. А Даниил был евреем. Так вот, заметьте, Израиль или... Нет, Израиль верит только своим пророкам. И если только они подтвержденные. И ни в одном церквопериоде, начиная от первой апостольской церкви, у протестантской церкви не было пророка. Скажите мне, кто это был такой? Покажите мне. Никогда. В раннем апостольском периоде был один по имени Агав, который был подтвержденным пророком. Но когда язычники вступили во владение наследием Божьим, и Павел обратился к язычникам после того, как Петр, как мы читали вчера вечером, получил от Господа, что он берет народ из язычников для имени своего, свою невесту, с тех пор на страницах истории никогда не было языческого пророка. Возьмите и сами пройдитесь по истории и выясните, почему это напрямую противоречило бы слову. Точно. Когда выступило первое, это был лев. Это и были пророки. Слово. Выступило следующее, это был труд, жертва. Выступило следующее, это было хитроумие человека. Но нам обещано, что в последний день это снова вернется в церковь ради того, чтобы исправить все, что было искажено, недоделано, осталось недоделанным. Ведь здесь предсказано, что послание седьмого ангела завершит тайны Божьи. И тогда мы все это прошли, мы видим, что это в полном согласии с Писанием. Вот почему. А вы можете себе представить, как на арене появится этот человек? Когда он появится, запомните, это будет так скромно и так далее, что церкви в упор этого не увидят. И вы думаете, что церкви, которые до сих пор с традициями реформаторов примут пророка от Бога, который будет категорически против их учения и организации? Насколько мне известно, только один человек мог бы это исполнить, только один дух, бывший на земле, это был бы или... Это непременно был бы Илия на свое время, а предсказано, что так и будет, ведь это не иначе, как дух Христа. Когда пришел Христос, он был полнотой, он был пророком, он был Богом пророков. Понимаете? Понимаете? Христос, посмотрите, как ненавидели его. Но он пришел точно так, как о нем было предсказано в Слове. Но поскольку он был пророком, они своим богохульством отрезали себе вход в Царство Божье, обозвав Духа Божьего, который различал и так далее, нечистым духом. Говорили, что он был гадателем или дьяволом. Это гадатель, это и есть дьявол. Понимаете? Дух дьявола. Конечно. Вы знаете об этом? Безусловно, гадание — это подражание пророку, это чистейшее богохульство пред Богом. Так вот, заметьте, призваны в полном согласии с Писаниями о половине последней седьмины Даниила. Заметьте, верующим Израиля в Ветхом Завете велено верить своим пророкам только после того, как этот пророк будет подтвержден. Если кто среди вас духовный или пророк, то я, Господь, Бог твой, буду открываться ему и говорить ему в видениях, через сны, истолковывать сны. Если у кого-нибудь был сон, пророк сможет его истолковать. Если у него будет видение, он расскажет его, я буду открываться ему через видения и сны. Буду открываться. И если его слова исполняются, тогда слушайте этого пророка, потому что я с ним. Если же нет, то вообще не бойтесь его. Да, верно, уходите прочь, просто оставьте его. Понимаете, это Израиль всегда будет в это верить. И разве вы не верите, почему же? Так, я хочу, чтобы вы хорошенько усвоили этот урок. Почему? Потому что Бог им так повелел. Неважно, сколько брошюр язычники могут распространить, приехав туда, неважно, сколько вы ездите по Израилю с Библией под мышкой, доказывая одно, другое, третье, они не примут никого, кроме пророка. Совершенно верно. Ведь только пророк смог бы взять божественное слово и поставить его на свое место и быть подтвержденным пророком. В это они поверят. Верно. Как я разговаривал с одним евреем тут в Бентон-Харбор, Когда Джон Райан, слепой практически всю свою жизнь, получил зрение, меня отвезли туда, в дом Давида. И вышел такой раввин с длинной бородой, он спросил: «Какой властью ты дал Джону Райану зрение?» Я ответил: «Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего». Он сказал: «У Бога не может быть сына». Верите? И он сказал: «Вы, евреям, не подсунете Бога, разделенного на три части? Делаете из него трех богов. Ах, вы, сборище язычников!» Я сказал: «Я не разделяю его на три части». Говорю: «Равви, разве не было бы удивительно, если бы вы поверили в то, что один из ваших пророков сказал какую-то неправду?» Он сказал: «Наши пророки не говорят неправду». Я спросил: «О ком говорилось в Исаии 9:6?» Он ответил: «О Мессии». Я спросил: «Значит, Мессия будет человеком-пророком, верно?» Говорит: «Так точно, это так». Я сказал: «Покажите мне, где Иисус этого не исполнил». Он сказал, я спросил: «Какое отношение будет иметь Мессия-пророк к Богу?» Он ответил: «Он и будет Богом». Я говорю: «Вот именно, вы попали в самую точку». Честное слово, этот еврей стоял там, и слезы текли у него по щекам. Сказал: «Я послушаю тебя когда-нибудь потом». Я говорю: «Равви, вы верите в это?» А он говорит: «Послушай». Говорит: «Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». Я знал, что он говорит из Нового Завета. Я говорю: «Верно, Равви? Так как насчет этого?» Он сказал: «Если бы я это проповедовал, я был бы там внизу». Вы знаете, что их здание располагается там на холме. Я был бы там внизу на улице и жил бы подаянием. Я сказал: «Я лучше буду там внизу жить подаянием». Евреи, вы знаете, до сих пор при деньгах, понимаете? Понимаете, я лучше буду... А его фамилия золотыми. Я сказал: «Я лучше буду там внизу питаться солеными сухарями и пить воду из ручья, но знать, что я в согласии с Богом и верен, нежели быть здесь, где моя фамилия, на этом здании, вот такими золотыми буквами, и знать, что я далеко от Бога». Это я знаю, он больше не стал меня слушать, и он ушел. Но так оно и есть. Бога нельзя разделять на 2-3 части, назвав Отцом, Сыном, Святым Духом, и делать три Бога. Такого еврея не подсунешь, ведь сама его заповедь гласит: «Да не будет у тебя других богов предо мной, я Господь, Бог твой». Что сказал Иисус? Иисус говорит: «Слушай, Израиль, я Господь, твой Бог, один Бог». Не три, такого им никогда не преподнесешь. Нет, ни один пророк не станет говорить о трех богах. Нет, нигде вы никогда такого не услышите, никак нет. Это язычество, идолопоклонство, вот откуда это берется, так точно. Заметьте, но эти пророки придут, и кроме того, а эти пророки из Откровений 11, мы кое-что оттуда читали, я хочу, чтобы вы прочитали это, когда будете изучать по пленкам и так далее, это не иначе, как пророки, подтвержденные знамением пророков. Тогда Израиль будет это слушать. Теперь обращаюсь к моим друзьям и свидетелям Иеговы. Поймите, что эти 144 тысячи не имеют никакого отношения к невесте. Ни одно место Писания этого не подтверждает. Так точно. Это не они. Они евреи, избранные, которые будут вызваны за последние 3,5 года из числа 77 Даниила. Так вот, это... Я все время цитирую не столько для вас здесь, но, понимаете, люди, эти пленки расходятся повсюду, понимаете? И вы это понимаете, вы слышите, как я все цитирую. Это именно с той целью. Заметьте, теперь понимаете, почему им пришлось ослепить... Вы понимаете, почему Иисусу, вернее, Богу пришлось ослепить евреев, чтобы они не узнали Иисуса? Если бы они знали, если бы они только знали, что это, увидев, какое он совершал знамение, если бы они были в правильном состоянии, в каком они были тогда, под законом, когда Бог дал им повеление относительно пророка, и увидели, что Иисус это совершал, то они бы сказали: «Это Мессия». Почему же так было? Ведь в ту эпоху те, чьи имена были записаны в книгу жизни Агнца, его апостолы и прочие, они это увидели и распознали. Почему же не распознали все остальные? Верите? Они были ослеплены. Они не могли этого увидеть. Они до сих пор этого не видят. И они этого не увидят до тех пор, пока он не родится сразу как народ. Это слово не может не исполниться. Запомните, слово не может не исполниться. Сколько у вас ни было ощущений, что бы там ни происходило, это слово никак не может не исполниться. Будет в точности так, как Бог об этом сказал, понимаете? Так вот, мы понимаем, что все это должно происходить. И вот почему они не узнали Иисуса, когда Он полностью удостоверил, что Он пророк. Даже та невзрачная самарянка, стоявшая там у колодца, он никогда не был в Самарии. Он взял и пошел, сказал, что ему надлежало пойти в ту сторону. И он туда отправился, а там оказалась эта невзрачная женщина, и она в таком положении была в лучшем состоянии для принятия Евангелия, чем те религиозные священники и прочие того времени. Она его приняла. Конечно, так вот. Видите, но несмотря на все их отвержение, один из их самых знатных мужей признал, что они знали, что он учитель, посланный от Бога. Недавно я разговаривал с одним из самых замечательных врачей в Южных Штатах, в его кабинете. Очень хороший специалист в Луисвилле. Очень любезный человек. Я сказал ему, говорю, «Доктор, я хочу задать вам вопрос». Он сказал, «Хорошо». Я сказал, «Я заметил у вас медицинский знак, шест. На нем змей, обвитый вокруг шеста. Что это означает?» Он сказал, «Я не знаю». А я говорю, «Это означает вот что». Это был символ божественного исцеления, когда Моисей поднял медного змея в пустыне. Понимаете? Это было только символом. Только символом истинного Христа. Так вот, сегодня медицина является символом божественного исцеления. И хотя многие из них не верят в это, по-настоящему хорошие врачи верят в это, хотя некоторые из них в это не верят, но та самая эмблема, которую они поставили, свидетельствует о силе всемогущего Бога, хотят они верить в это или нет. Видите, это так, на медицинской эмблеме изображен медный змей, висящий на шесте. Итак, обратите внимание на этих евреев. Так вот, пелена слепоты была на глазах этих людей, они ничего не могли с этим поделать, она была, и это Бог ее наложил. И она у них будет до той эпохи, в которую им обещаны те пророки, которые придут. Можете посылать миссионеров, можете делать все, что хотите, Израиль никогда не обратится, пока на арене не появятся эти пророки, а это будет после восхищения языческой церкви. Так же, как и период тельца не мог принять зов льва, потому что Бог сказал в Своем Слове, что вышел именно дух тельца. А в эпоху реформаторов выступил человек. Видите? Вы просто только так вы они смогут принять, а сейчас они там ослепленные. Вот и весь сказ. Теперь смотрите, но ведь наступит эпоха, когда с язычниками будет закончено это дерево, а корни были еврейские, и оно было срублено, и язычники были привиты, дикая маслина, и она приносит свой плод. Так вот, когда языческая невеста будет срублена, то дерево невесты, о котором я говорил, и вознесется в присутствие Божье, Бог сметет этих неверующих язычников в сторону спящую деву и снова совершит прививание. Он обещал это сделать. А до той поры вам просто нужно знать, куда. Если вы знаете, куда направляетесь, то хорошо. Если не знаете, то вы точно спотыкаетесь в темноте. Так вот, вот тогда евреи и обратятся в тот период. Так вот, как церковная эпоха под воздействием силы помазанного обетования, они примут Христа. Вот. Но только после того, как с язычниками будет закончено. Теперь мы видим, какое послание будут проповедовать эти два пророка из 11 главы Откровений. Теперь вы ясно верите, что именно они будут совершать. Ведь остаток, или же 144 тысячи предопределенных, получат печать Божью. Давайте-ка прочитаем. Теперь слушайте очень внимательно. Я хочу, чтобы вы прочитали вместе со мной, если можете, потому что я буду ссылаться на это немного погодя. Седьмая глава — это между шестой и седьмой печатью. После сего этих печатей была развязана шестая печать, а это период скорби. Сейчас всем это понятно? Была развязана шестая печать, и началась скорбь. После сего, смотрите, «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дуло ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Четыре ангела. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить морю, земле, морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, пока не положим печати на рабов, не на невесту, а на рабов, не на сыновей, а на рабов. Израиль всегда был Божьими рабами. Церковь — это сыновья. Понимаете? От рождения. Израиль — его раб. Смотрите, в каждом месте. Всегда так Авраам был его рабом. Мы не рабы, мы дети. Сыновья и дочери. Понимаете? На челе рабов Бога нашего. Теперь смотрите, челе рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Теперь я хочу, чтобы вы внимательно слушали, что будем о них читать. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Он их точно перечисляет. Если здесь случайно кто-нибудь еще считает, что британцы произошли от потерянных колен Израилевых, послушайте, когда тут опровергается, понимаете? Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, названы коленом. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова 12 тысяч. Посмотрите теперь на эти колена. И из колена Асирова запечатлено 12 тысяч. Колено Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Колено Манассиина — 12 тысяч. И из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Иссахарова — 12 тысяч. Иссахарова, думаю, так произносится. 12 тысяч. Колено Завулонова — 12 тысяч. И колено Иосифова было запечатлено 12 тысяч. Из всех... Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Итак, вот 12 колен. По 12 тысяч из каждого колена. 12 на 12 сколько? 144 тысячи. Теперь смотрите, все они были из колен Израилевых. Теперь смотрите, после сего... А теперь появляется другая группа. Невеста уже ушла. Мы это знаем. Но взгляните, как появляется эта группа. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руке своей, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу!» И все народы стояли вокруг престола, и старца, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Аминь! Благословение, слава, премудрость, благодарение, честь, сила, крепость Богу нашему во веки веков. Аминь!» И один из старцев, итак, здесь он перед старцами, как мы его видели во всех печатях, и начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии облеченные!» Так вот, Иоанн, являясь евреем, узнал свой собственный народ. Он увидел их по племенам. Верно? Он узнал и перечислил каждое из колен. А вот когда он видит этих, он как бы озадачен, и старец это знает, поэтому он говорит, «Сии, кто, что облеченные в белые одежды, и откуда пришли?» Иоанн теперь отвечает, «Я сказал ему, ты знаешь, господин». Иоанн не знал их, понимаете, все племена, языки и народы. И он сказал мне, «Это...» Он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби». Другими словами, великая скорбь. «Они омыли одежды свои, убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидевший на престоле будет обитать в них, они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники воды, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Теперь мы откроем, займемся печатью. Вы заметили? Они были сначала тут, речь идет об Израиле, а потом мы видим очищенную церковь, не невесту, а церковь, очищенную скорбью. Понимаете? Понимаете? Как она здесь появляется? Огромное количество действительно искренних сердец, которые вышли из великой скорби. Не церковь, она уже давно ушла, невеста. Это церковь. Так вот, чуть позже мы видим, что Иисус говорил, что будет поставлен престол, и что они предстанут на суде. Каждый. Так вот, теперь мы видим, что эти люди были запечатлены печатью живого Бога. Верно? Эти евреи. Что такое печать живого Бога? Так вот, я не называю никаких, чтобы никого не обидеть, я просто рассказываю, понимаете? А вы знаете, что многие теологи, которые я об этом пишу, утверждают в своих трудах, что вот эта группа, омытая кровью, на самом деле является невестой? Вы знаете, что многие теологи также утверждают, что 144 тысячи — это невеста? Что за... Здесь должна быть какая-то несостыковка, вернее, состыковка, иначе тут получается что-то не то. Заметьте, наши братья из адвентистов говорят, что печать Божья — это соблюдение субботнего дня. Вы это знаете? Но я хочу, чтобы нашли об этом хотя бы одну строчку из Писания и показали, что суббота или же соблюдение субботнего дня — это печать Божья. Понимаете, просто это чье-то умозаключение. Но если вы прочитаете Ефесянам 4:30, там говорится: «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня вашего искупления». Так точно. Когда завершится посреднический труд, и вы придете, Христос придет искупить своих. Вы запечатлены не до следующего пробуждения. Как только вы запечатлены Святым Духом, это завершенный труд, что Бог принял вас, и от этого никак не уйдешь. Вы скажете: «Ну, я его имел, но потом ушел». Нет, вы его не имели. Бог сказал, что он будет до самого дня искупления. Попробуйте поспорить с ним, тогда поймете, что тут имеется в виду до дня вашего искупления. Обратите внимание. Как тогда было, как они были остатком согласно избранию, то есть эти евреи, остатком согласно избранию во дни первого служения Илии евреям, когда 7000 верующих были сохранены рукой Божьей, так и при этом остатке, которому придет свое время, будет 144 тысячи согласно избранию. То есть в то время послание, поверят посланию, будет 144 тысячи. Так вот, вы скажете: «Ой, минуточку, брат, насчет этого избрания я не знаю». Ну, я там такого не читал. Хорошо, давайте сейчас проверим, так это или нет. Давайте обратимся к Матфею и откроем здесь и выясним. Попробуем где-нибудь найти что-нибудь об этом. Думаю, что там... Я этого здесь не записывал, но мне просто вспомнилось. Давайте возьмем концовку, 30 стих, что мы проходили вчера вечером, концовку шестой печати, в 30 стихе. Итак, давайте прочитаем это и посмотрим, что дальше у нас будет. 31 стих, видите? «Они увидят Сына Человеческого, грядущего в славе». Теперь 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Именно избранные выйдут. Что это значит? И период скорби. Бог призовет в то время своих избранных, то есть евреев, избранных. В Библии об этом говорится, Павел об этом говорит. По избранию будет 144 тысячи, которые поверят посланию буквально из миллионов, которые там будут. Во времена пророчества Илии в Палестине жили миллионы, и из миллионов спаслось 7 тысяч. Так вот, по избранию, ведь миллионы евреев собираются на родине, он стал страной, там будут целые миллионы, но будут забраны только 144 тысячи избранных. Они услышат послание. То же самое и в языческой церкви. Есть невеста, и она избрана. И он будет призван по избранию. Заметьте, все это идеально символизирует церковь, избранных верующих. Другие не верят. Это невооруженным глазом видно. Скажи человеку истину, и чтобы это было доказано словом, и притом подтверждено, он скажет, «Я в это не верю». Можно сразу, не возитесь вы с этим. Иисус так сказал. Говорит, это все равно, что бросать жемчуг перед свиньями. Понимаете, сказал просто, оставьте их, они обратятся и попрут вас под ногами. Чтобы вас высмеять, просто уйдите, оставьте их, раз уж слепой ведет слепого. Недавно я поехал к этому человеку, вернее, он ко мне приехал. Он везде и всюду приводил доводы против божественного исцеления. И он приехал. И говорит, «Я не верю в твое божественное исцеление». Я говорю, «От моего, наверное, не было никакого толка, потому что у меня самого его нет». А я говорю, «Но Божье совершенно». Он сказал, «Такого не бывает». Я говорю, «Приятель, можешь не говорить, ты уже опоздал». Да, ты уж слишком долго этого дожидался. Несколько лет назад ты еще мог бы поспорить, но сейчас уже другой период. Есть миллионы свидетелей. Понимаете, я сказал, ты уже опоздал, дружище, можешь не говорить. Он говорит, ну что бы ты ни делал, я в это все равно не поверю. Я говорю, конечно нет, ты не можешь. Видите? Он сказал, ослепи меня. Говорит, если ты действительно имеешь Святого Духа, как Павел говорит, ослепи меня. Я говорю, как я это могу сделать, если ты уже слепой? Я говорю, твой отец ослепил тебя, и ты не видишь истины. Я говорю, ты уже слепой? А он говорит, я бы не поверил, неважно, что ты можешь сделать, сколько доказательств можешь привести или еще чего-то, я все равно не поверю. Я говорю, конечно, это было не для неверующих, это было только для верующих. То-то и оно, верите? В чем было дело, верите? Ты сразу понимаешь, что избрания нет. Не надо с этим возиться. Иисус делал то же самое, он сказал, оставьте их в покое. Если слепой ведет слепого, то разве они все не упадут в яму? Но когда он пришел к какой-то там проститутке, она сразу отреагировала. В чем было дело? Там лежало избранное семя, понимаете, которое сразу же это увидело. Когда он пришел к Петру, там залегало избранное семя, понимаете, и они это увидели. И все, кого отец дал уже прошедшее время, дал мне, они придут. Они придут ко мне. О, вот это да, я-то обожаю. Так точно. Заметьте, верующие верят в это. Неверующие не могут в это поверить. Так что, если кто-нибудь захочет поспорить о семени змеи и прочем, и вы стараетесь им показать, они не хотят слушать, то просто уходите, просто оставьте. Понимаете? Бог не спорит, и его дети тоже. Понимаете? Понимаете? Обратите внимание. Божьи 144 тысячи избранных евреев не преклонятся перед зверем, перед его динационным измом, или истуканами, или еще чем-то, хотя их страна в то время и заключит с ним договор. Израиль заключит договор, но эти 144 тысячи не станут этого делать. Это избранные. То же самое сейчас и тут, в этой языческой церкви. Это избранная группа, их в эту кашу не затянешь. Они в это не поверят. Нет-нет, как только их осенит свет, на этом вопрос сразу решен. Они видят, как это совершается, затем видят, как это вот так подтверждается и доказывается, и они смотрят сюда в Библию, видят, как это слово просто раскрывается. Лучше просто сразу отстаньте от них, потому что они в это верят, и все. Вот и все. Хотя они не могут этого объяснить, но они знают, что этого у них не отнять. Так что я, как я говорил, много чего я не могу объяснить, но я знаю, что это все равно реально. Ладно. В этот период времени между 6 и 7 печатью он призывает этих людей, о которых говорил Иисус в 24 главе Матфея, 31 стихе, который мы только что прочитали. Понимаете, эти трубы, два свидетеля из Когда звучит труба, это труба двух свидетелей периода благодати для евреев. Звучит одна труба. Обратите внимание, звучит одна труба. Он сказал, и затрубят в трубу. Итак, обратите на это внимание. 31. И пошлет ангелов своих, не одного. Видите? Их двое. С трубою грамма гласную. Что это значит? Когда Бог собирается говорить, звучит труба. Это всегда Его голос. Он зовет на сражение, понимаете? Бог говорит, эти ангелы придут со звуком трубы. И обратите внимание, при послании последнего ангела звучит труба. При послании первого ангела прозвучала труба. При послании второго ангела прозвучала труба, когда он его послал. Заметьте, но когда были объявлены печати, они все были в одном великом божественном действии, чтобы вызвать группу людей, прозвучала одна труба, и были сняты семь печатей. Заметьте, соберет своих избранных евреев от четырех краев небес. Он упомянул шесть печатей, как мы увидели, а седьмую печать нет. Он вообще ничего здесь не сказал о седьмой печати. Нигде. Смотрите, в 32 стихе сразу переходит на притчи о времени, когда будут призваны избранные евреи. Теперь смотрите сюда, видите? И он пошлет ангелов с трубою и соберет избранных от четырех углов небес. А теперь он начинает... Видите, он здесь ничего не говорит о седьмой печати, понимаете? Он говорил о шестой печати, о первой, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой. Заметьте. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Этот последний, тот вопрос, который они ему задали, а каким будет признак конца мира? Когда вы увидите этих евреев, когда вы верите, как происходят другие события, вы знаете, что происходит. А вот когда вы увидите этих евреев, обращается к евреям. Теперь внимательно, с какой группой он разговаривает? С язычниками? С евреями? С евреями. Понимаете? Так вот, он сказал, вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое и все прочее. И так он сказал, когда увидите, как эти евреи начнут там пускать почки, когда Израиль начнет возвращаться в свою страну, когда он попадет туда, церковь будет готова к восхищению, останется только 3,5 года. До конца старого мира, и он погрузится в хаос и водворится тысячелетнее царство на новой земле. Сказал, уже при дверях. Так вот, 1000 лет на земле у Бога — это только один день, а 3,5 года сколько тогда будет? По Божьему времени считанные секунды. Вот почему он сказал, уже при дверях. «Истинно говорю вам, не истребится, род сей не будет уничтожен». Эти люди, как все сие... Что? Кто не будет уничтожен? Евреев все время пытались истребить с лица земли. Это невозможно сделать. Но заметьте, то самое поколение евреев, которое увидело возвращение в Палестину, это поколение увидит, как все это произойдет. И буквально за последние 2 года он стал полноценной страной, свои деньги и все остальное. Вот, пожалуйста. Так где же мы, друзья? Сейчас открываются печати и все остальное. Мы берем все это из этого промежутка. Вот такие дела. Видите, в каком мы положении? Надеюсь, вы это понимаете. У меня нет образования. Я знаю, о чем говорю, но, возможно, я не могу объяснить этого, чтобы вам было понятно. Но надеюсь, что Бог возьмет эти скомканные слова и правильно преподаст их, понимаете? Чтобы вы знали, что это такое. Ведь мы в самом преддверии. Мы живем в это самое время. Теперь заметьте. Видите, он сразу же обращается к этим евреям, и в конце времени он говорит, что произойдет. Мы даже знаем, что сейчас, мы знаем, нам хорошо известно, что эти колена рассеяны. Они рассеяны уже 2500 лет. было предречено, что они будут рассеяны по четырем ветрам. Вы знаете об этом? Мы это знаем. Конечно, нам не надо будет обращаться, затрагивать это, потому что я хочу, чтобы вы увидели здесь кое-что очень важное, пока мы не слишком устали, я не измотался. Заметьте, мы знаем, что даже что все колена, которые имели родовую хронологию, или называйте как хотите, или родословную, или расположение по коленам, больше уже не вместе. Они рассеяны повсюду. Евреи, которые собираются в Иерусалиме, они даже не знают своих колен, у них больше нет племенных знамен и всего прочего, они только знают, что они евреи. Было предречено, что с ними так будет по всему миру. Вот, их записи были уничтожены. Они не знают. Вы спросите, из какого ты колена? Не знаю. Из какого колена? Не знаю. Один от Вениамина, другой от этого, а третий от того. Они не знают, от кого они. Их записи были уничтожены во время войны за 2500 лет. Они только знают, что они евреи. И все. Так что они знают, что вернулись на родину. Они еще, заметьте, хотя они не знают своих колен, Бог знает. Обожаю это. Знаете, он даже сказал, что все волосы на голове вашей сочтены. Заметьте, он ничего не потеряет. Я воскрешу в последний день. Хотя они утеряли свои племенные знамена, и кто есть кто, то ли они от этого, то ли от того, они не знают, то ли они от Вениамина, то ли они от Рувима, или Иссахара, или от кого они, все равно Бог здесь призывает их. Теперь заметьте, в Откровениях 7 мы читаем об этом. По 12 тысяч от каждого колена избраны. Из всех по 12 тысяч из каждого избранного колена, и они расставлены здесь по порядку. О, вот это да! Как они? Они в коленном порядке. Хотя сейчас еще нет. Но они будут. Они в коленном порядке. Кто будет в коленном порядке? Необыкновенные евреи? Нет. Но те, кто избран, 144 тысячи, будут в коленном порядке. О, вот это да! Как мне хочется вам показать. Мы не будем в это вникать, но именно такой должна быть и церковь. В правильном порядке. Так вот. Я хочу, чтобы вы следили очень внимательно и прочитали немножко вместе со мной. Итак, вот то, чего вы, возможно, никогда не замечали в коленном созыве. Я только что сказал вам прочитать Откровение 7. Прочитайте со мной и проследите эти колена. В Откровении 7 Дан и Ефрем отсутствуют и не входят в их число. Вы обратили на это внимание? Иосиф и Леви заменили их. Вы обратили на это внимание? Дана и Ефрема там нет. Так точно. Но Иосиф и Леви заменили Дана и Ефрема. Почему? Они всепомнящий Бог. Помнит каждое обетование своего слова. О, я хотел бы проповедовать об этом. Понимаете? Бог ничегошеньки не забывает. Хотя так кажется, как он сказал Моисею, Израиль пробыл там 400 лет, но они должны были дождаться этого срока. Он сказал Аврааму, что его потомки будут странствовать в чужой земле 400 лет, а потом он выведет их сильной рукой. Но затем он сказал Моисею, «Я вспомнил мое обетование, и я сошел исполнить то, что я сказал». Бог не забывает. Он не забывает своих проклятий, а также Он не забывает и своих благословений. Но каждому данному им обетованию Он остается верным. Вот почему они отсутствуют. Теперь будьте внимательны. Теперь прочитайте. Я хочу, чтобы вы прочитали сейчас вместе со мной. Обратитесь к Второзаконию 29 стиху, или вернее, к 29 главе. По определенной причине этих колен там не оказалось. Всему есть своя причина. Второзаконие, хотелось бы рассмотреть 29 главу Второзакония. Вот. Да поможет нам Господь, чтобы нам сейчас стало понятно. Итак, хотелось бы начать в 29 главе Второзакония с 16 стиха. Итак, слушайте, говорит Моисей, «Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, и как мы проходили посреди народов, через которые мы прошли, и видели мерзости, и кубиры их, деревянные, каменные, серебряные, золотые, которые у них». Все носили с собой какую-нибудь штучку, статуйку святой Цицилии, знаете, что-нибудь подобное, понимаете? «Да не будет», послушайте, «да не будет между вами мужчины, женщины или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем и говорил, «Я счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». Верите? Люди говорят, «О, он перекрещивается, знаете, осеняет себя крестным знамением или как-то так, как делают сейчас, понимаете? То же самое, верите?» И вы видите, что это чисто языческое поведение, язычество. Он перекрещивается в сердце своем по собственному произволу своего разума, заглушив жажду пьянством. Бери и пей, какая тут разница, если ходишь в церковь, то все в порядке. Тогда не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа, ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие, написанное всей книгой. Не отнимайте от него ни одного слова, и не добавляйте ни одного к нему, верите? И изгладит Господь имя его из поднебесной. Это пока он здесь на земле, понимаете, поднебесной. «И отделит ему Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всем проклятием завета, написанным в всей книге закона. Поэтому, если кто будет служить идолу, или хранить у себя идола, или перекрещиваться руками по собственному произволу своего разума и служить идолам, сказал Бог, мужчина, женщина, род или колено, имя того будет полностью изглажено из среды людей». Верно? Как истинно! Идолопоклонство наделало то же самое и в церкви много лет назад, и так по сей день. И теперь обратите внимание, смотрите, как Антихрист попытался создать антидвижение. Кто из вас знает, что дьявол имитирует и копирует Божьих святых? Что такое грех? Это извращение правильного. Что такое ложь? Это искаженная правда. Что такое прелюбодеяние? Это правильный акт, законный акт, совершенно неправильно, понимаете? Так вот, при попытке это сделать, изгладить имя, вы заметили, что в церковную эпоху тот же зверь, который служит образом умерших людей и так далее, попытался изгладить имя Господа Иисуса Христа и заменить титулами Отца, Сына и Святого Духа. То же самое. И за это полагается то же самое проклятие. Дан и Ефрем именно так и поступили под управлением лицемерного царя в Израиле, самозванца Иеровоама. Так вот, заметьте, в 12 главе 3 царств, я знаю, что мы... Я считаю, что это закладывает то основание, от которого мы можем отталкиваться, то, что мы видим. Третье царство. Я хочу открыть 12 главу с 25 по 30 стих. «И Иеровоам, Сихем, на горе Ефремовой, и поселился там, пошел и построил Пенуил. И вот, говорил Иеровоам, в сердце своем. Берите по произволу своего сердца. Царство может перейти к дому Давидову. Он испугался, верите, потому что люди могли уйти. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего будет обращено к государю Кроваму, царю иудейскому, и убьют они меня, и пойдут к Кроваму, Роваму, царю иудейскому, и, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот твои боги, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дании. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. Смотрите, Ефрем, Вифили и Дан, и они поставили идолов, а эти пошли поклоняться им. И вот мы уже чуть ли не в самой эпохе тысячелетнего царства, а Бог до сих пор помнит этот грех. Они там даже не числятся. Эй, слава! Как он помнит все добрые обещания, точно так же он помнит и все плохие. Имейте в виду, когда... Вот почему я считаю, друзья, я всегда старался придерживаться этого слова, каким бы странным оно ни казалось. Вот видите, они там тогда даже об этом не задумывались. Они думали, ну им все с рук сошло, все нормально. Но вот они здесь, когда уже наступает эпоха этого тысячелетнего царства, а их имена и колено изглажены оттуда. Потому что они служили идолопоклонству, которое Бог проклял. Разве он не сказал, что он ненавидит Николаитов и эту Изавель? Держитесь от этого подальше. Разве он не сказал, что убьет дочерей Изавели, предав смерти, что является вечным отделением от его присутствия? Ни в коем случае не доверяйте этому. Уходите оттуда. Итак, Бог помнит. Заметьте. Но вы там заметили, что это должно было быть изглажено. Почему? На тот момент под небесами не было жертвы, которая могла бы дать ему Святого Духа, чтобы он понял все это, но он все равно это делал из собственных эгоистичных соображений. Но Иезекииль в своем видении, в тысячелетнем царстве, снова видит их в полном порядке. Иезекииля, если вы хотите это прочитать, просто запишите и сможете это прочитать. Ради экономии времени, Иезекииля 48.1.7. Также прочитайте с 23 по 29. Иезекииль увидел каждое колено в точном порядке. Хорошо. А также в Откровениях 14 Иоанн снова увидел их расположенными по коленам. Верно, каждое колено на своем месте. Что произошло? Вспомните, он сказал, что из Поднебесной будет изглажено его имя из-за поступка того колена, пока оно под небесами, его больше нет, а эти 144 тысячи еще здесь по коленам. Верно. Но верите, они были ослеплены, у них были только жертвы быков и козлов. Понимаете, теперь заметьте, он их изгладил под небесами, а у язычников во времена Святого Духа. Если против него, то твое имя полностью исключалось из книги жизни и никогда невозможно получить прощение ни в этом мире, ни в будущем. Верно? Так что мы в таком вот положении. Израиль при козлах, овцах, они имели свое место, пока они были здесь на земле, их колено отсутствовали. Они никак не могли быть сопричислены. Вот все. Когда он их тогда призвал, 144 тысячи, те отсутствовали, верно? Они даже не входят в то число. Иосиф и Левий заменили Дана и Ефрема. Теперь можете это рассмотреть, это прямо у вас перед глазами, видите? А вот Божье обещание в далеком прошлом еще за сотни и сотни лет до того. Так вот, что же произошло? Они были очищены в период ужасной скорби. Так вот, если Бог собирается очистить эту деву, которая была хорошей женщиной, но просто не смогла достать масла в свой светильник, и он очистит ее тогда через преследование, то эти колена он проведет через это ради того же самого. И очистит их во время периода скорби, потому что это очищение, это суд. Но вы верите? Они после... И смотрите, вот появляются 144 тысячи после очищения Израиля, а также тут появляется спящая дева, появляется очищенная и в белых одеждах. Верите? Просто идеально, как это прекрасно. Точно как Яков во время бедствий. Видите? Они, Яков во время бедствий, он поступил неправильно, но он пережил очищение, потому что он надул своего брата Исава. Понимаете? Он обманул, чтобы заблудить право первородства, но он прошел очищение, и только потом его имя Яков смогло измениться на Израиль, что является прообразом порядка Божьего на сегодняшний день. Так вот. Теперь мы обратимся к 8 стиху. Вернее, я имею в виду к первому стиху 8 главы. Откровение 8:1. Я знаю, что вы устали, но просто постарайтесь послушать буквально еще несколько минут. Я молю, чтобы Бог Небесный помог нам. Мы должны не забывать, что эта седьмая печать — это конец времени для всего. Это так. Все написанное в книге плана искупления, запечатанное семью печатями еще до основания мира, все это без исключения заканчивается. Это конец борющегося за существование мира, это конец борющейся за существование природы, это конец всего. В ней конец труб, это конец чаш, это конец земли, это даже конец времени. Время истекает. В Библии так сказано. Седьмая глава Матфея, вернее, Откровение, 10 глава и с 1 по 7 стих. Время истекает. Ангел сказал, времени больше не будет. Когда это в те дни, когда произойдет это великое событие. В это время истекает все, конец. В конце этой седьмой печати, заметьте, это конец церковной эпохи. Это конец седьмой печати, это конец труб, это конец чаш и даже конец водворения тысячелетнего царства. Это в седьмой печати. Это точно как выстрелить в воздух из ракетницы. И этот снаряд разрывается здесь, поднимается, а потом снова разрывается. От него отлетает 5 звезд. Одна из этих звезд разрывается, и от нее тоже отлетает 5 звезд. А потом одна из этих звезд разрывается, и от нее тоже отлетает 5 звезд. Видите? И так она постепенно исчезает из виду. Вот что такое седьмая печать. На ней заканчивается время для мира, на ней заканчивается время для одного, на ней заканчивается время для другого, на ней заканчивается время для того-то, на ней заканчивается время. Вообще все заканчивается на этой седьмой печати. А как же он это сделает? Вот этого мы не знаем. Правда? Мы не знаем. Это даже время для всех этих событий и водворения тысячелетнего царства. Заметьте, снятие этой печати было настолько великим, что небеса от этого замерли в безмолвии на полчаса. Как это велико! Что это значит? Они замерли, небеса. Не было ни одного движения. Целых полчаса. Так вот, полчаса могут показаться недолгими, если веселишься. Но когда висишь между смертью и жизнью, это показалось бы тысячелетием. Это было так велико. Иисус вообще об этом не упоминал. Все остальные тоже нет. Иоанн даже не мог об этом писать. Нет, ему было запрещено написать здесь. Видите, просто он только записал, что это безмолвие. И 24 старца, которые стояли там пред Богом и играли на своих арфах, они перестали играть на арфах. Ангелы прекратили петь. На небесах. Задумайтесь, святые херувимы и серафимы, которых Исаия видел в храме, с тремя парами крыл, двумя прикрывают лицо и двумя ноги, и летают, и днем, и ночью они перед Богом взывают: «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!» И даже когда они зашли или же вошли в храм, столбы храма поколебались от их присутствия. И эти святые серафимы замерли. Ангелы перестали петь. Летающие в присутствии Божьем и поющие «Свят, свят, свят!» Они замолчали. Не было ни пения ангелов, ни прославления, ни службы у жертвенника, вообще ничего. Было безмолвие, тишина, мертвая тишина на небесах на полчаса. все воинство небесное молчало эти полчаса, когда была вскрыта эта тайна седьмой печати в книге Искупления. Только подумайте, но она снята. Агнец снимает ее. Вы знаете что? Я считаю, что от этого их объял благоговейный страх. Они даже не знали. В том-то и дело, они просто остановились. Почему? Что это такое? Так вот, никто из нас не знает. Но я расскажу вам мое откровение об этом. Вот. И я не склонен к фанатизму. Если это так, то я об этом не ведаю. Понимаете? Я не подвержен, например, подозрительным выходкам и выдумкам. Я говорил некоторые вещи, которые, возможно, и показались некоторым людям странными, но когда Бог после этого сразу приходит и подтверждает это и говорит, что это истина, тогда это Божье Слово. Понимаете? С этой стороны это может показаться странным, понимаете? И не стоять мне на этой платформе сегодня, если я не получил откровение, которое я открыла, что это состоит из трех частей. С Божьей помощью я поговорю с вами об одной из этих частей. А потом вы... Давайте сначала это пройдем. Вот откровение для начала того, что я хочу вам рассказать о том, что это такое. Дело в том, что это эти семь громов, которые он услышал гремящими, и ему было запрещено писать, в этом и заключается тайна, залегающая за этими семью последовательными раскатами громов. А почему? Давайте это докажем. Почему? Это секрет, о котором никто не знает. Иоанну было запрещено писать об этом, даже записать символ этого. Почему? Вот почему не было деятельности на небесах. Это могло бы выдать секрет. Теперь вы понимаете? Если это настолько велико, это должно быть включено, потому что это должно произойти. Но когда семь громов... Теперь заметьте, когда семь ангелов вышли трубить в свои трубы, был один гром. Когда Израиль собирался, звучала труба. Когда времени больше не будет, последняя труба. Один гром. Но тут прямо семь громов подряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это совершенное число. Семь громов подряд проговорили, не, то есть просто раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, подряд. Тогда небеса не смогли это записать. Небеса не могут об этом знать, и никто другой, потому что нечему происходить. Это время отдыха. Это было настолько велико, что для ангелов это осталось тайной. Так вот, почему? Если бы сатана нашел в этом зацепку, то он мог бы причинить большой вред. Это единственное, чего он не знает. Так вот, он может истолковывать все, что хочет, и подражать любому дару. Надеюсь, вы усваиваете. Но этого он узнать не может. Это даже в слове не записано. Это полнейшая тайна. Ангелы все замолчали. Если бы они сделали хоть одно движение, это могло бы что-нибудь выдать, поэтому они просто замолчали, перестали играть на арфах. Все остановилось. Семь — совершенное Божье число. Семь — прямо подряд. Семь громов проговорили прямо вместе, как будто они что-то отчетливо произносили. Обратите внимание, в то время Иоанн начал это записывать, он сказал, «Не пиши этого». Иисус вообще об этом не говорил. Иоанну нельзя было этого писать. Ангелы ничего об этом не знают. Что же это? Это то, о чем Иисус сказал, что даже ангелы небесные ничего об этом не знают, понимаете? Он сам этого не знал. Сказал, что только Бог будет знать. Но он нам сказал, что когда мы начнем видеть появление этих знамений, Теперь до вас что-нибудь доходит? Хорошо. Заметьте, мы видим появление этих знамений. Понимаете? Если бы сатана нашел какую-нибудь зацепку, если хотите, чтобы что-нибудь произошло, насчет этого вам придется поверить мне на слово. Если я планирую что-нибудь сделать, я ни в коем случае не стану об этом кому-нибудь рассказывать. Не то, что человек это расскажет, но сатана это услышит. Понимаете? Он не может об этом узнать. Тут у меня в сердце, пока Бог закрывает это Святым Духом, так что это между мной и Богом. Понимаете? Он ничего об этом не знает, пока вы этого не выскажете. Тогда он это услышит. И я старался, я рассказываю людям, что сделаю то-то, а потом смотрю, дьявол вставляет все палки в колеса, чтобы оказаться на месте быстрее меня. Но если я получаю откровение от Бога и ничего об этом не говорю, тогда другое дело. Не забывайте, сатана будет стараться подражать. Он будет стараться подражать всему, что будет совершать церковь. Он пытается это делать. Мы видим это на Антихристе. Но это единственное, чему он не может подражать. Этому не будет никакого подражания. Понимаете? Потому что он этого не знает. И ему никак этого не узнать. Это третий рывок. Просто он понятия об этом не имеет. Понимаете? Он этого не понимает. Но под этим заложен секрет. Слава Богу Вышний! Всю оставшуюся жизнь я уже не смогу мыслить по-старому. Когда я увидел, так вот, я не знаю, что... Я знаю, какой следующий шаг к этому, но я не знаю, как это истолковать. Это будет скоро. Я записал здесь, когда это произошло. Если вам тут видно, остановись! Дальше вот этого не иди. Я не склонен к фанатизму. Я просто говорю истину. Но вы помните ботиночек, что я всегда старался объяснить, что душа располагается рядом с тем-то, и внутренняя совесть, и все прочее, а из-за этого только последовали сплошные подражания. Им тоже вздумалось брать и держать людей за руку, и у них вибрации, у всех в руках начались вибрации. Но вы помните, он поднял меня туда и сказал, «Это и есть тот третий рывок, и никто не будет знать этого». Вы это помните? Видения всегда сбываются. Они совершенная правда. Так вот, заметьте, помните видение о Плеяде? Чарли, я... А, вот ты где. Я говорил вам, что на этой неделе происходило нечто, что вы... Это было сплошь и рядом с вами, но мне все хочется узнать, заметили вы это или нет. Помните Плеяду, видение об ангелах, когда я уезжал отсюда в Аризону? Вы помните, господа, который час? Вы помните? Обратите внимание, произошел только один сильный раскат грома, и появились семь ангелов. Верно? Один раскат грома, и появились семь ангелов. И я видел Агнца, когда он снял первую печать, и я услышал как бы голос грома. И одно из четырех животных сказало, иди и смотри. Обратите внимание, один гром, семь посланий, которые были запечатаны и могут быть открыты только в последний день. В этом периоде. Понимаете, что я имею в виду? Так вот, вы обратили внимание на таинственность этой недели? Это то самое и есть. То самое и было. Это было не человеческое существо, не человек. Это были ангелы Господни. Заметьте. Вот здесь сидят три свидетеля того, что неделю назад... Чуть больше недели назад я был высоко, далеко, в горах, недалеко от Мексики, с двумя братьями, которые здесь сидят, и отдирал репейник или гертнерию со своей штанины, и раздался такой взрыв, который, казалось, чуть не разрушил горы. Это правда. Я не рассказывал моим братьям, но они заметили перемену. И он сказал мне, «Теперь приготовься, отправляйся на восток». Вот истолкование этого видения. Понимаете? Так вот, чтобы вы знали, Брат Сотман не подстрелил ту дичь, которую он искал. Мы пытались ему достать ее. И он сказал, «Сегодня вечером, как знамение для тебя, у него ничего не получится. Ты должен посвятить себя в это время посещению этих ангелов». Я был вне себя, вы помните? Я был на западе, ангелы направлялись на восток. И когда они проносились мимо, я был подхвачен вместе с ними. Вы помните? Направлялись на восток. И брат Фред здесь сегодня свидетель, и брат Норман, когда мы поехали, я чуть ли не уговаривал, чтобы этот человек остался и дождался своей добычи. Верно, брат Сотман? Да, там, стоит вон там. Я уговаривал, однако он сказал, он этого не сделает. Я ничего не сказал, пошел себе дальше. Как-то сидя около палатки, в тот день, который ты помнишь, брат Сотман, я, как только были высказаны некоторые вещи, я взял с тебя и брата Нормана. Где брат Норман? Там в конце. Взял с них слово, что они не упомянут о том, что происходило, верно? Правда, что я развернулся и пошел от той палатки вот так, верно? Потому что это и было то самое. Именно оно и было. И я знал, что не мог говорить этого, пока это не произошло, чтобы проверить, поймут это люди или нет. И вы обратили внимание, что этот один ангел, я тогда говорил, был необычным ангелом. Он казался мне важнее, чем все остальные. Вы это помните? Они были в плеяде, три по бокам и один сверху. И тот, что был здесь прямо передо мной, считая слева направо, получается, был седьмым ангелом. Он был ярче, значил для меня больше, чем все остальные. Вы помните, я говорил, что у него была вот так выпечена грудь, и он вот так летел на восток, вы помните? Я сказал, он подхватил меня, поднял меня. Вы помните? Это и есть он. У него седьмая печать. То, о чем я хотел узнать всю жизнь. Аминь. Остальные печати, конечно, были для меня очень важными. Но, о, вы не представляете, как важно вот это. Хоть один раз в жизни я молился, я взывал к Богу. Я после тех собраний в Фениксе, те люди, кто были там со мной, знают, я оставался в горах. Однажды утром я встал и отправился в каньон Сабина, в те огромные скалистые высоченные горы. Я поднялся туда, а там есть узенькая тропинка. Когда сворачиваешь, поднимаешься дальше на гору Лимон, а дотуда пешком 50 км, там наверху чуть ли не 10 метров снега, и вот так высоко, очень рано, перед рассветом, поднимаясь по этой узенькой тропинке, пиная камешки, я почувствовал побуждение повернуть в эту сторону. Я повернул и поднялся в большие остроконечные скалы, о, десятки метров высотой. Я встал на колени между этими камнями. Я положил вот эту Библию и положил эту книжку, вот этот блокнотик. Я сказал, «Господи Боже, что означает это видение?» Я сказал, «Господь, это означает ли это мою смерть?» Вы помните, я вам рассказывал, что я подумал, что это может означать мою смерть, потому что что-то так взорвалось, что меня чуть не разорвало на куски. Вы это помните? Кто из вас знает это? Слышал? Ну, конечно, все вы. Я подумал, что это может означать мою смерть, а потом в комнате я сказал, «Было, что это было такое, Господь? Что это означает? Означает ли это, что я умру? Если это так, то хорошо, я не скажу своей семье, позволь мне так и уйти, если мой труд закончен». Я сказал, «А что это было такое?» Но он послал в ответ свидетельство. Вы помните, я вам рассказывал, что это было не то, что это было продолжение моего труда. О-о-о-о! Вы понимаете? Верите? И когда сидел в каньоне Сабина, Небесный Отец знает об этом. Так же верно, как вы видите исполнение этого, те ангелы сошли и подтвердили истинность каждой проповеди. Теперь-то вы знаете, от Бога это или нет. Это было вам предсказано через видение? Я не мог вам рассказать, пока не прошли эти служения, потому что мне было запрещено это делать. В каньоне Сабина я сидел в то утро с поднятыми руками, и моя ветер сдул мою старую черную шляпу. Когда я стоял там с поднятыми руками и молился, я говорил, «Господь, Боже, что же это значит? Я не могу этого понять, Господь. Что я должен делать, если мне пора отойти домой туда и мне подняться сюда, где меня никогда не найдут? Я не хочу, чтобы кто-нибудь меня оплакивал, если я отойду. Я хочу, чтобы семья просто подумала, что я просто пошел на прогулку, и меня не найдут. Спрячь меня где-нибудь. Если я уйду, то дай мне отойти. Может быть, Иосиф когда-нибудь найдет здесь мою Библию, и пусть он использует ее». Понимаете? Если я уйду, то дай мне отойти, Господь. И я протянул руки, и вдруг что-то оказалось у меня в руке. Я не знаю, не могу объяснить. Заснул ли я? Не знаю. Вошел ли я в транс? Не знаю. Было ли это видение? Не могу вам объяснить. Я могу вам сказать только то, что я точно так же, как было с этими ангелами. И что-то оказалось у меня в руке, и я взглянул, а это оказался меч. И у него была жемчужная рукоятка, очень красивая, и на нем была гарда из золота, а лезвие было чем-то похоже на хром, на серебро, только оно очень блестело, и оно было таким тонким и острым, ого-го. Я подумал, какая красивая вещь, как раз по моей руке, я подумал, такая красота, но говорю, я всегда боялся таких вещей, меча. Я подумал, а что я с ним буду делать? И в тот момент там раздался голос, от которого камни полетели. Сказал, это меч царя. И тогда я вышел из этого. Меч царя. Если бы было сказано «царский меч», но было сказано «меч царя», а есть только один царь. Это Бог. И у него один меч. Это его слово, которым я живу. Это, честно говорю, стоя здесь за его священной кафедрой и перед этим святым словом, которое здесь лежит, это слово. Аминь. О, в какое время мы живем! Как это велико! Видите тайну и секрет? Третий стоял там, когда это оставило меня. Нечто просто нашло на меня и проговорило, «Не бойся». Я не слышал никакого голоса, как будто внутри меня проговорило. Я должен просто рассказывать вам правду, в точности то, что произошло. Нечто нашло и проговорило, «Не бойся». Это тот третий рывок. Третий рывок. Вы это помните? Он сказал, «У тебя было столько подражателей тому, что ты пытался объяснить». Но сказал, «Этот даже не пытайся». Вы помните? Кто из вас помнит то видение? Да это всюду, на пленке и повсюду. Это было лет 6 назад, 7 лет назад. Это было 7 лет назад. Сказал, «Не пытайся это объяснить». Сказал, «Это третий рывок, но я встречусь с тобой там внутри». Верно? Он сказал, «Не пытайся». Я стоял с детским ботиночком, когда он сказал мне, говорит, «Сделай первый рывок, и когда ты это сделаешь, рыба погонится за приманкой». Сказал, «Затем будь осторожен со своим вторым рывком», говорит, «потому что это будет только маленькая рыбка». Он сказал, «Затем третий рывок поймает ее». А все эти служители столпились вокруг меня, говорили, «Пробранхам, мы знаем, что ты можешь это сделать. Аллилуйя, Пробранхам». Ведь так и есть, я всегда связывался с толпой проповедников. Я люблю людей, они хотят, чтобы ты все объяснил туда-сё. А я говорю, говорю, «Даже не знаю». Я сказал, «Я умею рыбачить». Я сказал, «Первое, что нужно сделать, это делается так. Если видишь вокруг рыбу, нужно подернуть приманку». А именно такая тактика на рыбалке. Итак, я сказал, «Подерни приманку». Вот видите, как я подернул приманку в первый раз, рыба сразу пошла на нее. Но она была мелкой. Именно такую ловили они. И вот, я сказал, «Потом ты берешь...» И я резко вытащил ее на берег, я поймал рыбку, но она выглядела как кожица поверх приманки, она была просто очень маленькой. И тогда я стоял там и нечто сказала, «Я же говорил тебе, что так нельзя делать!» Я заплакал. Я весь вот так запутался в леске, я стоял там и плакал, опустив вот так голову, я сказал, «Боже, о, я прости меня!» «Глупый я человек, Господь! Прости меня!» Я держал эту леску, и в руке у меня оказался детский ботиночек, примерно вот такой длины. А шнурок, который у меня был, был примерно такой же толщиной, как и мой палец, где-то больше сантиметра. А дырочка в этом ботинке примерно была размером с, наверное, чуть больше пару миллиметров. Дырочка. И я пытался зашнуровать этот ботиночек этой толстенной сантиметровой веревкой. Раздался голос и сказал, «Ты пятидесятнических младенцев не научишь сверхъестественным вещам?» Сказал, «Оставь их!» И в тот момент он подхватил меня, он поднял меня и посадил высоко-высоко, где проходило собрание. Было похоже на палатку или какой-то кафедральный собор. Я взглянул, а там в стороне стояло что-то типа маленькой будки, маленькое помещение. И я увидел, что этот свет разговаривал с кем-то надо мной, тот свет, который вы видите там на фотографии. Он вихрем унесся от меня вот так и навис над той палаткой и сказал, «Я встречусь с тобою там». И сказал, «Это будет третий рывок, и ты никому этого не расскажешь». И в каньоне Сабина он сказал, «Это третий рывок, а с ним связаны три великие вещи, и одна раскрылась сегодня, вернее, вчера, другая раскрылась сегодня, и есть одно, чего я не могу истолковать, потому что это на незнакомом языке. Но я прямо там стоял и смотрел на это вплотную. И это приближающийся третий рывок. И Святой Дух Божий. О, вот это да! Вот почему все небеса были в безмолвии. Так, я лучше прямо здесь остановлюсь, понимаете? Просто чувствую запрет, что нельзя больше об этом говорить, понимаете? Итак, просто запомните. Причина, почему седьмая печать не была открыта, понимаете? Она не была открыта потому, что никто не должен об этом знать. Я хочу, чтобы вы знали, что это видение было показано много лет назад, когда я еще ни единого слова об этом не знал. Вы помните? И вот оно, точно как и то другое, точно вписывается в слово именно так, как и было. И Бог знает мое сердце. У меня ни разу даже мысли такой не было. И вот, пожалуйста. Сейчас позже, чем мы думаем. О, вот это да! Это говорит о том, что это от Бога. Ведь, видите, это точно соответствует обетованиям Божьим от конца послания. Вы обратите внимание. Обратите сейчас внимание. Для послания конца времени. Это печать. После того, как он открыл все шесть печатей, он ничего не говорит о седьмой. И печать конца времени, когда она начнется, согласно Библии, будет совершенно полнейшей тайной. Когда еще не знал об этом, имейте в виду Откровение 10:1-7, с 1 по 7, глава 10, с 1 по 7, в конце послания седьмого ангела все тайны Божьи будут раскрыты. Мы в конце времени при открытии седьмой печати. Так вот, откуда мне было знать тут на днях, в прошлое воскресенье, ровно неделю назад, когда я проповедовал будьте смиренными, запомните, Бог действует в мелочах, я не осознавал, о чем на самом деле шла речь, а теперь я понимаю. Это настолько скромно. Вы бы подумали, что что-нибудь подобное было бы открыто Ватикану, но это приходит точно как Иоанн Креститель. Это приходит как рождение нашего Господа. В хлеву! Слава Богу! Честное слово, тот час совсем близок. Мы прибыли. О, вот это да! Теперь вы понимаете истину Божьего видения, почему семь ангелов привели меня с запада. Они направлялись с запада и возвращались на восток, ведя сюда для этой проповеди сегодня вечером. О, вот это да! Теперь голос того сильного грома и та миссия, которая была здесь осуществлена, были открыты, и было доказано, что это от Бога. Только задумайтесь, я не знал этих печатей, и они были открыты на этой неделе. Кто бы мог подумать о том, что те семь ангелов, и были этим, были тем посланием, которое звучало, те ангелы, которые вернули меня сюда ради этого. Понимаете? Запомните, седьмой посланник был... Семь посланников были... Мне выделялся седьмой ангел. Похоже, он был для меня важнее остальных. Понимаете, они стояли вот так. Так, попрошу вас... быть внимательными. Я стоял здесь, и я наблюдал, как остальные, видите, одна, первая стайка птичек с взъерошенными перышками, вы их помните? И они все летели на восток. А вторая стая, это были птицы поярче, покрупнее, были похожи на голубей с заостренными крыльями. Они тоже летели на восток. Первый рывок, второй рывок. А после этого были ангелы. И я стоял прямо там, и прошел этот взрыв, и я смотрел в эту сторону, в сторону запада, и они появились и подхватили меня туда. Я полностью отключился от своего мышления. И один из них приблизился, и это был тот, кто казался для меня таким необычным. Это тот, что был от меня слева, с той стороны, где я вошел в эту плеяду. Но если считать слева направо, это получается седьмой ангел. Понимаете? Приблизился. Так вот. Имейте в виду, семь посланников. Вы помните пирамиду белого камня из сновидения Джуниора Джексона, которое я вам истолковал? Заметьте, в тот вечер, когда я уехал, было показано шесть снов, и все они до единого были непосредственно о том же самом. Затем появилось видение и отправило меня на запад. А Джуниор, он смотрел, только посмотрите, взгляните, как идеально. Я надеюсь и верю, что вы понимаете, что я стараюсь приписать эту благодать Иисусу Христу, который является автором всего этого, и единственная причина, почему вы еще никогда в жизни не слышали, чтобы я говорил таким образом, но этот час приближается. Понимаете? Заметьте. А чтобы уверить вас в этом, чтобы забить этот гвоздь по самую шляпку, я собираюсь снова уехать от вас. Я не знаю, куда я поеду. Я должен проповедовать Евангелие в других местах. Но чтобы вы не сказали, я наслышался всевозможного фанатизма, я не знаю, я никого другого не могу судить, я должен отвечать перед Богом только за то, что я за себя. Но был ли за все эти годы хоть один случай, когда я сказал бы вам что-нибудь с вами, Господня, а это оказалось бы неправдой? И никто другой не может такого сказать, потому что я всегда говорил именно так, как он сказал. Теперь давайте я просто покажу вам, что это совершенно верно, и подтвержу это. Итак, имейте в виду, если будет духовный или пророк, то я, Господь, буду говорить с ним в видениях и открываться ему в снах, то есть истолковывать сны. Иосиф, он мог истолковывать сны и говорил, и видел видения, верно? Теперь обратите внимание вот на что. Ведь когда это произошло, Джуниор стоял на поле, на котором была вот такая большая пирамида, и на камнях было что-то написано, и я открывал это людям. Правильно, Джуниор? Примерно за год до того, как это произошло. И теперь обратите внимание на следующее. Я взял что-то вроде лома и срезал ее, а внутри был белый камень, на котором ничего не было написано. И в тот момент я пошел на запад. И я сказал им всем, говорю, не идите на запад, оставайтесь здесь и смотрите на это, пока я не вернусь. Отправился на запад за взрывом, вернулся на восток со Святым Духом, истолковывающим это ненаписанное слово. Ну, если это не сам Бог Всемогущий, то я хочу знать, что это. Для чего я все это говорю, друзья? Чтобы показать вам, что мы в конце времени. Так вот, если те другие точь-в-точь по слову, то и это точь-в-точь по слову. Мы прибыли. Мы в конце, друзья. Скоро время истечет. Миллионы погибнут. Миллионы будут, которые сейчас считают, что они спасены, окажутся пушечным мясом атомного века. Мы живем в последний час. По благодати всемогущего Бога, с Его помощью, Его народу, чтобы они ожидали скорого явления Христа, сколько еще Брэм Бранхам, может быть, 20 лет, может быть, через 50 лет, может быть, через 100 лет, я не знаю, а может, и утром, может, еще и сегодня вечером, я не знаю. А если кто говорит, что он точно знает, то он заблуждается. Понимаете, никто не знает. Только Бог знает. Так вот, заметьте, честное слово, пред Богом я говорю истину, что я их духовно различил. Понимаете? Различил Святым Духом. И каждой из них было определено свое место в Библии. А что за великая тайна залегает под этой печатью, я не знаю. Я этого не знаю. Я не смог этого разобрать. Я не смог определить, что именно было сказано. Но я знаю, что это были те семь громов, говорящие прямо подряд, друг за другом, просто прогрохотали семь раз подряд, и она раскрылась во что-то другое, что я увидел. А когда я это увидел, я ждал истолкования, это пронеслось случилось там, но я не смог этого разобрать. Совершенно верно. Понимаете? Видите, для этого еще не совсем пришел час. Но это уже входит в этот цикл. Понимаете, это уже приближается. Так что вам только нужно помнить, что я говорю вам во имя Господа. Будьте готовы, ибо не знаете, в какое время нечто может произойти. Так вот, когда это окажется на пленке, а так оно есть, от меня, наверное, отвернутся 10 тысяч моих друзей, потому что они скажут, что брат Бранхам выставляет себя и делает из себя слугу или пророка перед Богом или еще кого-нибудь. Я хочу сказать вам, братья мои, заблуждаетесь. Я говорю вам только то, что я увидел и что было мне сказано, а вы поступайте как хотите. Я не знаю, кто будет, что произойдет. Я не знаю. Я только знаю, что эти семь громов содержат эту тайну, что небеса умолкли. Всем понятно? Может быть, пришло время. Может быть, уже пришел тот час, когда эта великая личность, появление которой мы так ждем, появится перед людьми. Может быть, это служение, которым я старался вернуть людей к слову, заложило основание. А если это так, то я оставлю вас навсегда. Мы не будем здесь вдвоем одновременно. Понимаете? Если это так, то он будет возрастать, а я буду умоляться. Я не знаю, но я имел честь от Бога взглянуть и увидеть, что это такое, понимаете? Увидеть, как раскрывается до этого момента. Это правда. Я уверен, что вы заметили, что происходило на этой неделе. Я уверен, что вы приметили этого сынишку Коллинза, который лежал там на днях при смерти, ту девочку с лейкемией. Царство Божие грядет, и оно все больше переходит из негатива в позитив, как уже и было. Как же люди могут на этом притыкаться? От оправдания к освящению, крещению Святым Духом, а потом вот сюда. Видите? Просто мы все больше приближаемся к Богу. Разве вы не верите, служители из методистов, что ваше послание об освящении было выше того, что проповедовал Лютер? Пятидесятники, разве вы не верите, что ваше послание о крещении намного дальше того, что проповедовали методисты? Вы понимаете, о чем я говорю? Ну да, чего у нас только не было, и это так. И если кто-нибудь презирает неправду, и люди говорят нечто, что на самом деле является ложью, а не истиной, я это ненавижу. Но чистую истину я люблю, сколько бы она ни расстраивала в одном или в другом, если это истина, то Бог в конце концов покажет, что это истина. А если Он этого не сделает скоро, в один прекрасный день, тогда мое видение было неправдой. Теперь вы видите, в какое я себя поставил положение. Когда это будет, брат Бранхам, я не могу вам сказать, я не знаю. Но в один прекрасный день, если мы уже больше не встретимся на этой земле, мы встретимся там, на судилище Христовом. И вы узнаете, что в той комнате откровение, приходящее от Бога, точно как и все остальные, о том, что одна из тайн этой печати, почему она не была открыта, в том, что это семь громов проговорили своими голосами, и вот оно точь в точь, потому что никто ничего об этом не знает, этого даже не было написано. Так что мы в конце времени. Мы прибыли. Я благодарю Бога за Его Слово. Я благодарю Его за Иисуса Христа. Потому что если бы Он не был послан как умилостивление за наши грехи, мы все были бы в сплошной греховной грязи, без надежды. Но по Его благодати, Его кровь очищает от всякого греха, точно как капля чернил в ведре с клорексом. Эти чернила уже невозможно найти. Когда наши грехи исповеданы, они помещаются в кровь Иисуса Христа, их уже и в помине не будет. Бог забывает о них, что они вообще были когда-то совершены. И пока там лежит эта жертва ради нашего искупления, тогда это все, что надо, понимаете? Мы больше не грешники, мы христиане, по благодати Божьей. Запомните, сами по себе мы были бы, наверное, не лучше, чем раньше. Но, верите, благодать Божья явилась нам. И именно она сделала нас такими, какие мы сегодня, братьями и сестрами, христианами. Для меня эта неделя была потрясающей. Я устал, умственно устал. потому что я делал все, что в моих силах, и каждый день происходит что-то странное. Я поражаюсь, захожу в комнату, пробуду там несколько минут, и вижу, как нечто просто полностью меня изменяет. И вот я захожу туда, беру заметки, я беру книги доктора Смита, Ури Смита и разных авторов, и остальное читаю, читаю их книги, я говорю, вот шестая печать, вот четвертая печать. Так, что пишет этот человек? Он пишет, что это одно, другое, третье. Смотрю сюда, я беру другого. Он пишет, что это то-то. И казалось, что я просто была какая-то несостыковка. Потом я подумал, что же это значит, Господь? Я похожу немного туда-сюда. Я встаю на колени и молюсь. Возвращаюсь и беру Библию. Посижу, почитаю, пройдусь туда-сюда. Потом вдруг... Когда я успокоюсь, раз, и оно просто раскрывается вот так. Тогда я скоренько хватаю ручку и начинаю записывать вот так. Все, что я вижу и делаю, наблюдаю вот так, пока все не запишу. Потом я уделяю весь остальной день, беру и прослеживаю это, и проверяю, ввязывается ли это по всем писаниям. Тогда это все испытывайте. Понимаете? И вот это передо мной, и я думаю, у многих людей были видения, у многих были откровения. Если это противоречит слову, то оставьте это, верно? Оставьте это. Так вот. Вот, потом я прослеживаю это, упрощаю все это вот так, прослеживаю вот так, записываю тут короткие мысли, я подумал, ну, люди на уроке будут рады это услышать, потому что это стыкуется с этим, так, посмотрим, что же здесь говорится, да, вот оно прямо здесь, понимаете? И просматриваю это по Библии, показываю эту взаимосвязь на этой неделе, вот, пожалуйста, это на пленках, можете их брать. И я сделал это, насколько только знал, в христианском общении, благодати Божьей ко всем людям, Иисусом Христом. Я сделал все, что только было в моих силах. Вы были замечательнейшими слушателями. Вы сидели так спокойно, как никто другой. Вы приходили сюда в час дня, вплоть до 5 часов или во сколько открывали церковь и приносили, впускали людей. Вы стояли на холоде, вы сидели на снегу. Вы делали все, стояли вдоль стен, пока ноги не начинали болеть. Я видел, как мужчины сидели, уступали место женщинам, и другие вот так стояли, сидели кто где. Я подумал, Господь, это была таинственная неделя. Все было как-то необычно. Люди приходят, видишь, как они стоят на улице, у окон, в дверях, там в конце, повсюду, и слушают. А что касается оратора, то мне далеко до оратора. У меня хватает ума на то, чтобы знать, что я не такой, что я не оратор. Но почему люди так сидят и слушают? Почему они это делают? Они приходят не для того, чтобы послушать такого человека, как я, но они приходят, потому что нечто в этом притягивает людей. Это так, понимаете? Нечто в этом притягивает их. Как моя жена стояла здесь на платформе и пела, когда я только начинал, «Придут они издали, с востока и запада, как гости». Придут скитальцы земли на праздник Царя Христа. На облик Его глядят сиянием на лице и в лучах любви горят, как камни в Его венце. Всегда имейте это в виду. Будьте драгоценным камнем в венце Иисуса Христа. Павел сказал церкви, «Вы драгоценности, драгоценные камни в Его венце. Мы должны быть драгоценными камнями в венце Иисуса Христа. Мы ни в коем случае не должны приписывать это человеку, позабудьте вы обо мне. Я ваш брат, грешник, спасенный по благодати, недостойный жить. Это чистая правда. Я не говорю этого, чтобы показаться смиренным. Это факты. Во мне нет ничего, вообще ничего хорошего. Но благодать Божья позволила моим бедным, слабеющим глазам заглянуть за завесу времени и увидеть там эти вещи и вернуться назад. Когда я был мальчиком, я любил людей, я всегда хотел, чтобы кто-нибудь любил меня и поговорил со мной. Никто этого не хотел из-за репутации семьи, никто со мной не хотел разговаривать. Но когда я отдался Богу, тогда наша родня по происхождению ирландцы, я думал, может быть, они все были католиками, может, мне туда, я пошел туда, и про него говорили так, я пошел в первую баптистскую церковь, когда там про него говорили иначе, я сказал, «Господь, где-то же должен быть истинный путь». И нечто подсказало это слово. Я держался за это слово. Посмотрите на все видения повсюду. В тот день, когда я там заложил краеугольный камень и положил это туда, я там записал то, что он мне показал в то утро в видении. «Настой вовремя, не вовремя, запрещай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины обратятся к басням». И я увидел, что те два дерева, около которых я стоял, именно это и сделали. Верно? И вот мы здесь. И это правда. Вот. И вы не... Запомните, позвольте еще раз наставить вас. Вообще не надо говорить никому «спасибо». Не говорите, не думайте, что какой-то служитель и еще кто-то, какой-то смертный человек, что в нем есть что-то хорошее, потому что это не так. Неважно, кто он. Ни в одном человеке нет ничего хорошего. Это так. Если бы тут лежала целая куча духовных труб, и на одной из них должны были бы исполнить какую-то музыку, это делал бы человек, ведь эти трубы совершенно безгласны. Это человек, умеющий играть на трубе, знает, что надо делать, и он берет в руки трубу. Сама труба тут ни при чем. Звук исходит от разума, который ей управляет. Верно. Так что все трубы одинаковые, все люди одинаковые, все христиане одинаковые. Среди нас нет великих людей. Мы не великие мужчины, не великие женщины. Мы все братья и сестры, все одинаковые в таком же положении. Мы никакие не великие, никто никого не ставит выше другого. Это тут вообще ни при чем. Нет-нет. Но мы все простые люди. Не пытайтесь ничего истолковывать, не пытайтесь ничего больше предпринимать, как только жить неуклонной жизнью, воздавая славу и честь Иисусу Христу. Теперь всем понятно? Аминь. Любите Его от всего сердца. Вы любите Его так? Люблю Его и буду любить. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Хвала Богу. Все хорошо понимают? Все верят? Помните, когда я только начинал, кто поверил слышанному от нас? Кому открылась рука Господня? Разве Он не открыл вам свою милость, свою благость? Аминь. Запомните, любите Его от всего сердца. Сейчас я возвращаюсь домой. Я снова вернусь сюда, если Господь позволит, примерно 1 июня. Может быть, если Господь положит мне на сердце, может, когда-нибудь в начале этого лета, например, в июне, или когда-нибудь, может, в начале осени, если Господь замедлит, я хотел бы еще приехать и уделить еще 7 вечеров 7 последним трубам. Вы хотели бы? Хотели бы? Вы будете молиться за меня, чтобы Бог мне помог? Хорошо. Доколе встретимся снова, не забывайте эту добрую старую песню. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Теперь я хочу, чтобы вы склонили голову. Я хочу помолиться за вас. Прежде чем пастор распустит, я хочу за вас помолиться. Наш Небесный Отец, пусть люди, Господь, поймут. А я уверен, что некоторые не понимают. Но, Отец, пусть они знают цель. И пусть они поймут, Отец, что все это открыто только по Твоей благодати к ним. И я хочу поблагодарить Тебя, Господь, за познание, что знаем эти вещи, которые Ты нам открыл. И я молю за всех, кто здесь находится, за всех, кто ходил на эти собрания. Если кто-то не верит, то пусть, Господь, они станут верующими. Я молю за всех, кто будет слушать эти проповеди на пленке. Если она попадет, а это, несомненно, будет, в дома и жилища многих неверующих, которые будут не соглашаться, но, Отец, я молю за каждого, чтобы прежде чем они скажут какое-либо богохульное слово, чтобы они сначала сели и исследовали Писание согласно тому, что было высказано, а затем скажут тебе, что они действительно искренни и хотят узнать, истина это или нет. И я молюсь за них, Отец. Я молюсь за тех, кто стояли у этих стен, кто стояли на улице, кто сидели в машинах, за деток, и за всех, кто был в зале, и за всех, Господь, я молюсь за них. И я молюсь, чтобы на мои молитвы был дан ответ, чтобы Ты благословил их. Во-первых, Господь, дай каждому вечную жизнь. Я молюсь, чтобы ни один из них не погиб. Ни один. И вот, Отец, мы не знаем, когда произойдет это великое событие, но когда мы видим появление этих знамений и библейские происшествия, это чрезвычайно предостерегает наше сердце. И я молю, Отец, Боже, чтобы Ты помог нам. Я молю, чтобы Ты помог нашему дорогому пастору, брату Невилу. Преисполни его, Господь, благодатью и преисполни силой и разумением, чтобы он мог брать эту запасенную пищу и кормить агнцев Божьих. Господь, я молюсь, чтобы Ты хранил нас от болезни. Да будет так, чтобы, когда люди заболеют, они помнили, что на жертвеннике лежит настоящая и самодостаточная кровь Господа Иисуса во искупление. Я молюсь, чтобы они сразу же исцелились. Я молюсь, чтобы Ты хранил их от силы сатаны, который приводит их в уныние, или старается заставить их создать культы, или просто храни от всяких вражеских сил, Господь, освети нас для Слова Твоего. Даруй это, Господь. Еще, Господь, я молю, чтобы Ты помог мне. Я уже иду на убыль, Господь. Я знаю, что мои дни здесь уже скоро будут сочтены. И я молю, чтобы Ты помог мне. Дай мне быть верным, Господь, и честным, и искренним, чтобы я мог нести послание столько, сколько мне назначено нести. А когда придет время, когда мне придется слечь, я опущусь к реке. И нахлынут волны. О, Боже, дай мне быть способным передать этот старый меч кому-нибудь другому, кто будет с ним честен, Господь, и будет нести истину. Даруй это, Господь. А до тех пор помоги мне быть сильным и здоровым и храбрым. Помоги моей церкви. Благослови всех нас, Господь. Мы Твои. Мы сейчас чувствуем, что Твой Дух среди нас. Мы верим, что Ты ответишь на наши молитвы. Ибо мы отдаемся Тебе вместе со Словом Твоим на служение в оставшиеся наши дни на этой земле во имя Божьего Сына Иисуса Христа, нашего возлюбленного, Спасителя для Его славы. Аминь. Люблю Его. Благословит вас Бог. Люблю Его. От всего моего сердца. Он прежде возлюбил. Благослови тебя Бог, брат Невил. Вы закончили прослушивание оригинальной седьмой печати, которая проповедовалась таким образом 24 марта 1963 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана. Брат Бранхам не хотел, чтобы эта оригинальная запись была доступна людям на следующий день, 25 марта 1963 года. Брат Бранхам пошел в комнату мотеля брата Фреда Сотмана и брата Джеймса Магуайра, которые в то время занимались записью пленок. Брат Бранхам сказал этим братьям: «Я не хочу, чтобы эта проповедь рассылалась такой, как была». После прослушивания пленки он сам сказал братьям остановить пленку в определенный момент, и с того момента он записал новый отрывок примерно 20 минут длиной. Этот новый отрывок использовался вместо оригинального окончания. Эта запись была единственной доступной версией седьмой печати до 1966 года. После ухода брата Бранхама Совет Евангелистической Ассоциации Уильяма Бранхама единогласно решили выпустить оригинальную запись пленки как было записано в Скинии. С тех пор обе версии были доступны. Теперь мы разместили эту дополнительную запись брата Бранхама на одну пленку вместе с оригинальной седьмой печатью. Голос, который вы сейчас услышите, это брат Бранхам в комнате мотеля в понедельник, 25 марта 1963 года. И хорошо, что он ничего об этом не знает, потому что если бы он узнал, тогда он подражал бы этому. В этом заключается его обман. Поэтому Бог настолько сокрыл это от всего мира, даже от небес, что это просто невозможно понять, только если сам Бог это откроет. Так вот, я хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание, что в шестой печати, была тройная цель. Была тройная цель во всадниках. Была тройная цель во всех этих вещах. Вот мы вновь и подошли к тройке и семерке, понимаете? Семь печатей, семь чаш и так далее. Так вот, в тройках и семерках Божье число в его математике, откровение его слова. Теперь обратите внимание, как со всадниками. Вот, ведь выехало три коня, один из них был белым, другой был рыжим, третий был вороным, а потом в четвертом коне все они были вперемешку. Понимаете, трехкратная цель. Так вот, Бог сделал то же самое. Бог сделал то же самое, когда послал своего льва, которым было его слово, чтобы сразить Антихриста. Затем мы видим, что он послал тельца во время периода скорби, жертвенное животное, а в этот период скорби больше ничего люди не могли делать, только работать, выполнять рабский труд и приносить себя в жертву. Затем мы видим, что в следующем периоде, то есть в эпоху реформаторов, Бог послал мудрость человека, животное с человеческой головой, что было той силой, которая выступила в реформаторах. А вы обратили внимание? Каждое неудивительно, что люди нашего времени до сих пор живут, так сказать, пережитками эпохи реформаторов, потому что они видят только с церковной точки зрения. Они видят так, как этому научили семинарии. Когда-то Бог так делал, но для нас это уже в прошлом. Теперь мы в периоде орла, откровения, что должно быть открыто, все целиком. Теперь сравните это с 10 главой Откровений, с 1 по 7 стих. И мы увидим здесь, в этом откровении, здесь в Откровениях 10, 1-7, что в те дни, когда зазвучит послание седьмого ангела, оно должно завершить все тайны Божьи. Так вот, мы тут также видим, что шестая печать, которая сейчас открыта, была с трехкратной целью. А вот и сама цель. Во-первых, спящая дева должна была пройти период скорби для очищения. Она должна была очиститься от своих грехов неверия и отвержения послания. Это с ней произошло в период скорби. Мы видим, что они в конце концов оказываются здесь в Откровении 7, здесь между 6 и 7 главой, что она была очищена, и ей были даны одежды. Вот, она не невеста, но это церковь. Чистые люди, у которых, может быть, не было возможности принять послание, или они каким-то образом были ослеплены этими лжепророками, и у них не было шанса, однако они действительно искренне в сердце, а Бог знает их сердце. И вот они будут очищены в это время. Обратите внимание еще на одно время очищения, которое будет для Израиля. Когда он соберется, это вторая часть. Бог очищает Израиль в период скорби. Из миллионов, которые там соберутся, будет отобрано 144 тысячи. И они тоже будут очищены. Бог очищает Израиль. Заметьте, вся земля должна быть очищена. Будет такое, что луна, звезды и вся природа будут очищены. Вы понимаете, что это значит? Земля обновится, очистится, приготовится к тысячелетнему царству. Тысячелетнее царство приближается, и верите, все, в чем есть хоть какая-то грязь, должно быть очищено во время шестой печати. Так вот, вы обратили внимание, при открытии этой седьмой печати она тоже в трехкратной тайне. Об этом я уже буду говорить и уже говорил, что это является тайной семи громов. Семь громов на небесах раскроют эту тайну. Это будет прямо при пришествии Христа, потому что Христос сказал, что никто не знает, когда Он вернется. Вы обратили внимание, когда евреи спросили Его об этом? Когда мы сравнили это Писание с Матфея 24 с шестью печатями, а седьмой печати упоминания не было. Потому что, верите, Христос сказал, что только Сам Бог знает, даже ангелы не знают. Неудивительно, ведь она даже не была записана, верите, они замерли. Тогда ничего не происходит, ангелы этого не знают, никто не знает, когда Он придет. Но будут семь голосов этих громов, которые откроют великое откровение в то время. Поэтому я считаю, что для нас, кто, если мы этого не знаем, и если мы до того времени это будет оставаться неизвестным, но это будет открыто в тот день, в тот час, в который это должно быть открыто. Так что нам только остается быть почтительными пред Богом и служить Ему, и делать все, что только в наших силах, и жить добропорядочно, по-христиански. Вот теперь мы обнаруживаем, что шестая печать была нам открыта, мы это видим, и мы знаем, что эта седьмая печать не может быть снята для общественности, пока не наступит тот час. Так вот, по какой-то причине Бог позволил этим семи голосам прогреметь, потому что это должно наступить, понимаете? Ведь мы видим, что Христос Агнец взял в руку книгу, и Он открыл эту седьмую печать. Но верите, это сокрытая тайна. Никто ее не знает. Но это как раз соответствует тому, что Он сказал, что никто не будет знать о Его пришествии, и что также не будут знать об этой тайне семи громов. Так что вы верите, все это взаимосвязано. Вот столько на сегодняшний день у нас понимания о ней, потому что все остальное целиком раскрыто, а это не раскрыто. Но сидя в своей комнате, я услышал ее, или вернее, не услышал ее, а увидел, как она раскрывается до этих семи громов. Дальше вот этого момента мы продвинуться не можем. А теперь я надеюсь, что каждый из вас, без исключения, будет служить Богу и поступать правильно, и любить Его всю свою жизнь, и служить Ему, а об остальном позаботится Бог. Теперь мы видим здесь, в завершенном виде, по благодати Божьей, все тайны шести печатей, которые ранее были запечатаны, и мы здесь понимаем и знаем, что седьмая печать не станет известной публично. Так вот, Его пришествие, в час Его пришествия, когда будет разрушение земли, вы знаете, Он там сказал, каким будет признак наступления конца мира в Матфея 24, там, где они задали Ему этот вопрос, Он дошел и до этого. Он рассказал о том, что Израиль соберется как народ в 31 стихе. В Матфея 24, 31. Но затем он начал говорить о притчах. Верите? Тогда вы верите, от смоковницы возьмите подобие. Когда вы видите, как на ней распускаются почки, вы знаете, что близко весна. А когда вы видите, что происходит это, тогда знаете, что то время близко. Верите, Израиль собирается у себя на родине. Но обратите внимание, он опустил откровение этой седьмой печати. И здесь, когда седьмая печать, когда он ее открыл, он опять ее пропустил. Понимаете? Так что мы видим, что это полная тайна. Поэтому еще не пришел час раскрытия этой тайны, так что мы дошли до этого момента, а все остальное станет известным как раз приблизительно в то время, когда Иисус снова явится на землю за Своей невестой, или что бы ни произошло в то время. А до того времени давайте все просто молиться, жить добропорядочно, честно, по-христиански, ожидая Его пришествия. Вот. А если эта пленка попадет куда-нибудь, в руки каких-нибудь людей, Не пытайтесь сделать из этого какой-то изм. Вам только нужно дальше служить Богу, потому что эта великая тайна настолько велика, что Бог даже не позволил Иоанну это записать. Она прогремела. Но он, зная это, обещал нам, что она будет открыта. Но до этого момента она не открыта. И теперь мы благодарны Богу за то, что он нам показал. Я сижу там в комнате уже 8 дней, и то послание, которое я только что вам объяснил, многие из вас здесь поймут, и я обещал, что все время происходило что-то духовное, и я был уверен, что вы этого не заметите, а это вот что такое. Это абсолютное подтверждение того, что это истолкование Писаний послано Богом. Ведь еще прежде, чем мы в это стали вникать, и я уехал на Запад, однажды Господь показал мне видение, однажды утром часов в 10, я пришел и объяснил это здесь, что я его увидел, не знал, что оно означало. Это была плеяда 7 ангелов. Мы это помним. Вы услышите это на пленке под названием «Господа, который час». Так вот, это именно то, что вы сейчас видите. 7 ангелов. Я был на Западе. Вы помните, крохотные посланники, они полетели на восток. Вторые посланники, голуби, птицы чуть покрупнее, они тоже полетели на восток. А затем я взглянул, они все время были со мной. Это был тот первый и второй рывок. Так вот, третьи появились с запада и пронеслись вперед с ужасающей скоростью. И они меня подхватили, то есть возвращались на восток с тайной этих 7 печатей, точно как было сказано во сне Джуниора Джексона, который Господь позволил мне истолковать ему тогда. Внутри этой пирамиды был белый камень, на котором ничего не было написано. Вот почему я должен был отправиться на запад, чтобы соединиться с посланием этих ангелов, чтобы вернуться сюда и открыть это церкви. Помните, я говорил, следующие события произойдут здесь, в церкви? Это именно так. Я хочу, чтобы вы обратили внимание еще на одну вещь, которая произошла. И если вы будете слушать пленку «Господа, который час», вы заметите, что один ангел был для меня очень заметным. Все остальные показались обыкновенными. Но этот ангел был выдающимся ангелом. Он был слева от меня в плеяде по форме пирамиды. И помните, именно в пирамиде был таинственный белый камень, на котором ничего не было написано. И ангелы забрали меня в эту пирамиду, состоявшую из них самих, а только им известны тайны Божьи. И вот это были те посланники, которые пришли истолковать эту пирамиду. Или же это послание о тайне этих 7 печатей, что залегает внутри пирамиды. Так вот, тот ангел, что был слева от меня, на самом деле получается последним или же 7-м ангелом, если посчитать их слева направо, потому что он был слева от меня, я смотрел на него в сторону запада, а он направлялся на восток, получается, с левой стороны. Так что получается, что это послание последнего ангела, очень выдающийся. Помните, как я говорил, что у него его голова как бы была откинута назад и с большими заостренными крыльями, и как он подлетел прямо ко мне? Так вот, это и есть та 7-я печать. Это по-прежнему нечто выдающееся. И мы пока еще не знаем, что она означает, потому что ее открывать не разрешено. Но каждый из вас на собрание заметил, что какие это были собрания. Такое впечатление, будто все сидели на краешке сиденья. И все стояли здесь вокруг в час, в 2 часа дня, ждали открытия дверей и проходили сюда вперед, стояли вдоль стен, ноги и руки сводило и все такое. Что это? Это Святой Дух посылал этих посланников, и они открывали это нам. И при этом, заметьте, как это в точности совпадало со Словом. И еще, чтобы вам было известно, что это истина, он предсказал это примерно за 2 месяца или больше до того, как это произошло. Ведь когда я поехал на Запад, не зная этого, вернулся сюда с истолкованием, которое он дал. А помните, в видении он ничего мне в видении так и не объяснил, когда он меня вознес. Я перепугался, боялся, что умру, погибну при взрыве. Вы верите, они не могли этого сделать. Истолкование пришло именно тогда, когда оно мне было нужно. Это было в комнате, и я его выдавал именно так, как он его дал. Теперь вы верите, друзья? Видения всегда исполняются, они всегда безупречны. Они совершенно верны. Так вот, видение плюс слово, плюс история, плюс церквопериоды, и все сливается воедино. Так что я воистину могу заявить, что, насколько я понимаю, и согласно Слову Божьему, и видению, и откровению, истолкование этого является так, говорит Господь. Итак, пусть Господь изобильнейше благословит всех, каждого из вас. А мы сейчас встанем и споем эту старую добрую церковную песню. Благословит Бог каждого из вас. Аминь. Люблю, благословит вас Бог. Люблю Его от всего моего сердца. Он прежде возлюбил. Благословит вас Бог, брат Невилл.